Хари Кришна, дорогие преданные, добрый день. Тот, кто пришел сегодня первый раз, или, во всяком случае, недавно привлекся ведической культурой. Итак, сегодня мы начинаем семинар, который называется «Человеческий код». Доминирующая составляющая этого семинара является материал, который был прочитан. И основной составляющей.
Да,
может быть, даже сюда больше, чтобы было экран видно было, что сбоку будет неудобно смотреть. Итак, семинар, который мы сегодня начинаем, это доминирующей массой своей является ретрансляция семинара Садху Свами Махараджа, который был прочитан в этом году в Туапсе. Он назывался «Пять видов мышления». В основе этого семинара лежит так называемая концепция нового времени. И скажу, что лично на меня, как сам семинар и знакомство с самой концепцией, даже, может быть, в большей степени, произвело гораздо больше неизгладимого впечатления, оставило большой след и по нескольким причинам. Первая причина – после прослушивания этого семинара, во всяком случае, мне стало еще более как-то понятно, более ясна природа человека. Второе, стали понятны механизмы развития причины конфликтов, которые возникают между людьми, и реальные пути выхода из этих конфликтов. И третья составляющая, она является довольно-таки актуальной для именно нас с вами, живущих в этом регионе, это основная причина геополитических конфликтов. И как нам себя вести в этой ситуации. Этот семинар одобрен Бхактивигьяной Махараджем, Чайтанья Чандрачаран Прабху, Раджаном Кумаром для рассмотрения в общинах ИСКОН. Но сама концепция нового времени, она разработана и предложена для всех власть придержащих, для всех руководителей, для всех президентов, царей, королей, кто сейчас в настоящий момент находится у руля власти тех или иных государств, больших или малых. И эта концепция фактически это единственная возможная модель для выживания в наших условиях. Конечно, как и любой ретранслятор, я буду грешить некоторым нарушением вопросов каких-то, буду стараться, чтобы это было как можно меньше, но как ни крути, а все равно все пропускается через призму личного восприятия, поэтому где-то что-то, если не совру, то да придумаю точно. Поэтому, когда вот вы будете знакомиться, если кого-то заинтересует, и фактически моя эта задача, заинтересовать вас, зажечь интерес, чтобы вам самим было интересно познакомиться с этим семинаром. И когда вы будете знакомиться с ним сами, не судите строго, если будете видеть какие-то разногласия или какие-то разночтения. Я не думаю, что они будут где-то концептуальны, но все-таки где-то чего-то, такова уж человеческая природа. Но по традиции любые лекции, любые философские беседы, которые проходят в стенах храма, они начинаются с чтением Бхагавад-гиты. Да? И почему? По той простой причине, все то, что озвучил Садху Свами Махарадж, и то, о чем мы будем говорить и обсуждать на протяжении 4 дней, фактически является взято из этой книги. И, по сути, этот семинар является как бы очередным комментарием к священным текстам этого удивительного писания. А скажите, пожалуйста, а кто кто вот, может быть, сегодня впервые все-таки пришел, или во всяком случае, кто вот недавно вот. Ага, ну тут смотрю, хорошая группа новичков. Ну поэтому я не могу не удержаться, чтобы не сказать о Бхагавад-гите еще несколько слов. Бхагавад-гита – это своего рода рецептурник, это сборник рецептов. Но мы привыкли, что рецепты от болезни, да, каких-то, а это рецептурник счастья. И в этом рецептурнике содержится 700 рецептов, 700 шлок, 700 стихов, как стать счастливым. 700 шагов к счастью. Ну, конечно, кто-то может сказать, что ну, ерунда какая-то, да, наверняка какая-то очередная, какой-то очередной разводняк. Вот подумаешь, прочитаешь эту книгу, вникнешь и сразу станешь счастливым. В этом отношении мне хочется вспомнить одну историю, которая произошла, ну, можно сказать, уже давно, ну, смотря какими историческими промежутками мерить, произошла в Донецком храме, это в 90-х годах, когда первые преданные распространяли книги, присутствовало где-то определенное какое-то, знаете, такая, где-то доля фанатизма, вот, ну, хорошего, доброго, вот, не злого и не агрессивного, а большая доля энтузиазма, которого вот не хватает, колоссальная вера. И вот преданные брахмачари, монахи распространяют книги. Была зима, ну, знаете, какая она зима, дождь, слякоть, вот этот вот ветер, пронизывающий тебя до костей. На улице всего лишь на все каких-то там вот плюс 3, плюс 2 градуса, поощущаешь их на все минус 10. И вот молодые брахмачари распространяют книги, и один из монахов с книгами подходит к черному большому джипу, который припарковался к стоянке. Вот, и из него вот выходит... Ну, понятно, кто ездит в этих вот джипах, да. И к нему приходит весь такой замерзший, продувший, небольшого росточка, такой сморщенный брахмачарий, ветер его продувает. Он подходит, говорит, купите книги. А зачем мне твои книги? Они сделают вас счастливыми. Ты хочешь мне сказать, что я несчастлив? Да, я уверен, вы несчастливы. А ты счастлив? Да, садись в машину. Ну, как бы брахмачарий испугался, вот, но водитель этого джипа настоятельно потребовал, чтобы брахмачарий сел в это авто. Другие преданные увидели эту картину ужасающую. Ну, представьте, вот такой вот новорусский сажают брахмачарию в машину, куда-то возят. Они спешат догнать ее, но машина уехала. Три дня. Три дня никто не видел, никаких следов, никаких неизвестий не было брахмачари. Преданные уже не знали, что делать, вот, с какой милицией, с какими собаками искать его. А тем временем события в это время проходили следующим образом. Джип остановился у шикарного особняка. Брахмачари предложили выйти из этих дом, говорит, раздевайся. Тут, говорит, испугался, говорит, не волнуйся, иди в ванну, говорит, прими ванну, покупайся. Вот там халат оденешь, пока ты будешь купаться, это самое, твои вещи приведут в порядок. Ну, сопротивляться было невозможно. Брахмачари принял ванну, и настолько, вот, знаете, жизнь в храме, отсутствие горячей воды, холод, вечные очереди в эту душевую кабинку, а здесь представьте джакузи, здесь пеной, с благовониями. Он вздремнул там, вот, проснулся, опять вздремнул. Вышел, одел вот чистый белый халат. А когда он вышел, уже его одежда была выстирана, выглажена, отутюжена и сложена как бы стопочкой. Хозяин особняка пригласил брахмачари присесть. Говорит, ну, я знаю, вы вегетарианцы, вот, ну, вот смотри, здесь киви, ананасы, ну, и начал перечислять там, орехи там, ну, брахмачари, вот, кроме там яблок, кроме бананов, и не слышал о таких вот явств. Они покушали, почтили прасад, да? Брахмачари предложил себе в уме. Но потом хозяин особняка сказал, ну, теперь расскажи мне о счастье. И расскажи, кто из нас счастлив, а кто из нас нет. Через три дня нашего героя вернули в храм, подъехал этот джип, вышел наш брамачари с четырьмя ящиками фруктов, вот, преданные обступили, его встречали, вот, как бы, вот, радостно, что он вернулся, но не меньше радости возбуждали ящики с фруктами. Он рассказал, что с ним произошло, а через две недели этот брамачари ушел из храма. Он оставил храм и ушел. Суть этой истории заключается в том, что мало прочитать эти рецепты. Мало прочитать рецепт. Нужно приготовить, нужно выполнить те рекомендации, которые говорятся в этой рецептуре. И на самом деле этот преданный, может показаться, что он ушел, да, он разочаровался. И вот общение с этим человеком пошатнуло веру его, и он ушел от Бога, он ушел как бы от своего пути самосознания. На самом деле нет. На самом деле от Кришны вообще никто не приходит. Если бы уже как бы попали, все, уже отсюда уже никто не возвращается. Ну, в хорошем смысле, это для тех новичков, которые пришли. Вот. Потому что когда мы отходим, уходим, после того, как мы соприкасаемся вот с истиной, уже даже когда мы времени отказываемся от него, мы уже понимаем, что такое быть по-настоящему счастливым. Мы все равно возвращаемся. Так вот, вот этот брамачари, он на самом деле не ушел из сознания Кришны. На самом деле он в полной мере осознал, что говорить о счастье и быть счастливым – это не тождественные вещи. Это далеко не тождественные вещи. И для того, чтобы стать счастливым, нужно выполнить все предписания, нужно, что называется, на своей шкуре применить все вот эти вот 700 рецептов. И гарантированно, что в полной мере, кто это сделает, станет счастливым. Конечно, без каких-либо сомнений, сначала нужно прочитать Бхагавад-гиту, причем прочитать ее не один раз, нужно разобраться в этом. Но самое главное, приходит время, когда нужно приступать и начинать варить это снадобье, которое написано в этой прописи. Подобно тому, как медики пишут свои рецепты на латыни, да, вот, которая понятна только лишь определенному кругу посвященных, вот так и Бхагавад-гита, она написана на санскрите, и этот санскрит, он защищает божественное знание от доступа невежественных людей. Но в настоящее время, в век деградации, когда уже и медики-то особо в латыни не разбираются. Вы видели уже ж никто не выписывает на латыни. Знаете, когда в детстве болели, там, рецепты, там, и прописывается все на латыни, вообще ничего не понятно. Медики так пишут, ничего не понятно, а это на латыни вообще ничего не понятно. А сейчас все, ну, просто на бумажечке написал, там, куда там, пантенол, там, парацетамол, там, или еще что-то. И мы идем в аптеку, и что? И каждому препарату прилагается инструкция. И вот эта инструкция, это на самом деле комментарий вот к этой вот лекарственной прописи. Точно так вот и в Бхагавад-гите текст, оригинал, сам рецепт написан на таинственном санскрите, а к нему прилагается что? Прилагается комментарий. Определенная расшифровка, чтобы нам стало понятно, потому что без этой инструкции разобраться в этом деле будет, ну, невозможно. И сама Бхагавад-гита, как мы определились, рецепторник счастья, она написана автором и источником самого этого счастья. Написана Верховной Личностью Бога. И она, так она и называется, Бхагавад-гита, песнь Бога. Инструкцию, комментарии к этим рецептам доверено было написать, и мы будем обращаться к инструкции, написанной профессором, академиком духовных наук, его божественной милости, Бхактивиданта Свами Прабхупады. Итак, книга «Счастье» и с подробными инструкциями авторитетного академика. И сегодня мы наш семинар начнем с рецепта за прописью 2.49. Но перед тем, как мы начнем наш семинар еще, да, это все как бы все прелюдию, да, чтобы раскачаться. Дело в том, что за 40 минут Рибанха Прабу угостил нектарнейшим просадом. Поэтому я сейчас смотрю на вас и, честно сказать, немного вот завидую. Вы сидите так вот хорошо, слушаете, вот, потому что ну, нектарнейший просад, он, конечно, расслабляет все-все клеточки моего тела, поэтому тяжело. Вот. Поэтому это такая затянувшаяся вот прелюдия, это надо чтобы самому больше вот раскачаться. Но перед тем, как мы все-таки начнем, и начнем мы с рецепта, мне бы хотелось поговорить о формате нашего семинара. Итак, наш семинар, он пройдет на протяжении 4 дней. Завтрашняя воскресная лекция, мы попытаемся ее соединить, совместить с материалом, который входит в наш семинар. Поэтому несколько у нас возникнет трудности с хронологией изложения. То, что нужно было бы рассказать сегодня, мы будем рассказывать завтра. Вот. Ну, время, место и обстоятельства. С технической стороны все эти 4 дня они будут разделены как бы на 2 части. Первая часть, она будет теоретическая. Вот здесь вам нужно набраться силы терпеть, вот слушать, да, меня. А вторая часть, она как бы будет практическая. Мы будем просматривать определенные видеоролики, видеосюжеты, на которых мы попытаемся потренироваться, закрепить тот теоретический материал, который мы с вами будем разбирать. Итак, 2.49. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Итак, рецепт 2.49. Туренахьяварам карма бхидананданджая бдаушаранаманвишха крипана палахетавах. Дуренахьяварам карма. Дуренахьяварам карма. Бхидананджая. Бдаушаранаманвишха. Крипанах палахетавах. О Дананджа, оставь всю порочную деятельность и займись преданным служением. И в таком умонастроении вручись себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. И комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто осознал свою истинную природу, природу вечного слуги Господа, посвящает себя деятельности в сознании Кришны и оставляет все порочные занятия. Как уже говорилось, будхи-йога – это трансцендентное любовное служение Господу. Вот истинное предназначение каждого живого существа. Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда и тем самым еще больше запутаются в сетях материальной жизни. Любая деятельность, кроме деятельности в сознании Кришны, порочна, ибо заставляет живое существо вечно вращаться в круговороте рождения и смерти. Поэтому никогда не следует считать себя причиной действий. Все действия нужно совершать в сознании Кришны, ради удовлетворения Кришны. Скупцы не знают, как распорядиться богатствами, посланными им судьбой или нажитым тяжким трудом. Все свои силы надо использовать, трудясь для Кришны. Тогда наша жизнь увенчается успехом. Однако скупцы, к своему несчастью, не понимают этого и не хотят тратить силы на служение Господу. Еще раз сам текст. Он Дананджа, сила преданного служения. Отбрось всю порочную деятельность и в таком настроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. Почему из 700 рецептов, из 700 стихов мы взяли именно этот? Этот рецепт удивителен. Он фактически самодостаточный. Но самым главным его достоинством то, что он обладает вдохновляющим ароматом энтузиазма, которое так необходимо в практике преданного служения. И что здесь вдохновляющее? Обратите внимание, да, Господь обращается к Арджуне, заодно обращается к нам. Он говорит о Дананже. Что означает Дананже? Завоеватель богатств, один перевод, но если дословный перевод санскрита, то означает обладатель богатств. Обладатель богатств. И вот здесь Господь, обращаясь к своему другу Арджуне, он говорит о Дананже, о завоеватель, о обладатель всех богатств. Что это означает? Это означает, что по большому счету у нас для счастья с вами все есть, есть по определению. То есть нам не нужно ехать за 3-9 морей, нам не нужно искать какую-то заморскую травку, какие-то снадобья, вот, каких-то вот лекарей, каких-то провидцев, каких-то, знаете, вот ясновидцев, которые бы указали нам путь счастья. У каждого, абсолютно у каждого живого существа есть все для счастья. Задачники спрашиваются, почему я тогда несчастлив? Как говорят в Одессе, да, если такой умный, то почему тогда такой бедный? Вот так вот и здесь. Если у нас все есть для счастья, то почему как-то вот счастье не, это самое счастье не ощущается? А проблема заключается в том, что мы неправильно оценили, неправильно разобрались с ингредиентами этого рецепта. Мы неправильно оценили свойства составляющего рецепта счастья и неправильно их смешали. Вот и все. Вот и вся как бы проблема. И в подтверждение этому, посмотрите, сразу же комментарий начинается словами Прабхупады. Тот, кто действительно осознал свою истинную природу, природу вечной услуги Господа, посвящает себя деятельности сознания Кришны и оставляет все порочные занятия. И вот на этом мы фактически вот с Бхагавадгитой остановимся. Хотя каждое предложение, комментарий можно разбирать, разбирать, разбирать и разбирать. Но наш семинар вот остановится на разборе всего лишь навсего вот этого, предложения. Смотрите, что значит посвятить себя деятельности в сознании Кришны? Что значит оставить все порочные занятия? То есть неужели для этого достаточно осознать, что я не тело, я душа? Неужели достаточно прийти в храм на Маяковского 21А, да? Вот, послать жену, ну, с ее требованием, там, о деньгах еще что послать куда-то, вот, оставить все и предаться Кришне. Неужели этого будет достаточно для счастья? Конечно же нет. И вот в этом-то и кроется первая ошибка. Мы неправильно оценили свою природу, мы не оценили ее свойства. Одно из главных ингредиентов рецепта счастья. Так вот, всего-навсего для счастья необходимо три ингредиента, три составляющих. Всего три. Это три реальности. Три реальности, и больше в этом мире, кроме этих трех реальностей, вообще ничего абсолютно нет. Но мы же с вами умудрились заблудиться в этих самых трех соснах, раз мы несчастливы. Итак, давайте по порядочку разберем эти три реальности. Три реальности, которые мы ощущаем. Какую первую реальность мы ощущаем с вами? Ну, как бы понятие, ну, настоящее, когда вы вот ребенком были, вы ощущали вот настоящее как-то вот?
Я есть.
Причем как бы, а? Я есть. Реальность это я, правда же? Вот в каждой из детей задавал себе вопрос, кто я, да, что я? Я это глаза, я это мозг, или я то, что там где-то там внутри находится. Вот. Ну, вот что-то, какие-то мысли. Итак, реальность, первая реальность, это живое существо. Я.
живое существо. Живое существо. Я.
Вторая реальность. Какую вторую реальность мы ощущаем?
Мир. Мир, который нас...
Совершенно верно. Мир, который нас окружает, это природа. Причем эта природа, она полностью окружает нас. То есть фактически мы находимся в этой самой природе. То есть мы растворены вот как-то вот в этой вот второй реальности. И какая третья реальность? Бог. Духовная реальность. Господь Бог. Причем Господь Бог является источником и первой, и что? И второй реальности. Угу. Но смотрите, какой интересный момент, что мы, кроме окружающей нас природы, другой реальности принять не можем. Мы можем вне природы принять Бога, понять Бога, увидеть Бога. В обычных условиях и для абсолютного большинства живущих на Земле, вот, Бог представлен прежде всего что? Природе. Согласны? То есть Бог для нас это окружающая природа. И прежде всего Бог представлен в людях, которые нас окружают. Прежде всего Бог проявляется в жизни каждого из нас по отношениям. Угу. Но с другой стороны, и Бог нас не воспринимает напрямую. Бог нас тоже воспринимает через что? То через природу. Бог воспринимает нас через наши поступки, через наши молитвы, через наши действия, через наши мысли, через наши мотивы. Угу. И из этой схемы визуально становится очевидным, что по-настоящему живое существо может быть счастливо только лишь тогда, когда приходит, только когда находит свою дорогу к Богу. С картинки очевидно, да? Но прийти к Богу вне природы невозможно. Хотя сейчас присутствует масса всевозможных учений, модных учений, которые предлагают прийти к Богу, минуя природу. Минуя природу. И эти учения называются, как одним словом? Имперсонализм. Имперсональное течение. Я миную природу, я ухожу от всех, от вся. Есть я и есть Бог, и ничего не существует. Это лжеучения, которые уводят на самом деле от истинной духовной практики. Это подобие определенной духовной практики, которая... Вся неприятность это, что человек тратит колоссальное количество времени, колоссальное количество сил, порой колоссальное количество жизни для того, чтобы потом убедиться в несостоятельности этих теорий. Но наиболее распространенное другое заблуждение, когда живое существо начинает искать счастье где? В этой природе. Оно начинает ковыряться и считать, что природа является что? Этим источником счастья. В первом случае это имперсонализм. А это совершенно верно, это материализм. И вот по-настоящему живое существо, оно может стать счастливым только лишь тогда, когда приходит Бог. Может быть, для кого-то это не очевидно, что только лишь Бог является источником счастья. Можно сделать небольшое такое ответвление, от семинара. Наверняка здесь, особенно кто уже более-менее давно знаком с философией Гауди Вайшнавизма, знакомы с так называемым треугольником Мадхавачарья. Или в западной философии он еще называется треугольник Гермеса Трисмегиста. Один рождает два, два рождает три, три рождает все остальное. Бог, живое существо, знаменитый треугольник, помните? Бог, живое существо или душа, живое существо и природа. соединены между собой. Энергия любви, энергия времени кала и карма деятельности. Помните этот треугольничек? Вот. Но вот этот вот треугольничек я бы хотел бы немножко рассмотреть более подробно, ну, чтобы привести более серьезную доказательную базу о том, о чем мы говорили немножко раньше. Итак, существует Господь Бог. Можно. Можно. Если в процессе где-то как-то я буду немножко что-то непонятно, вы меня останавливаете, перебиваете, у нас так в виде диалога, потому что я еще нахожусь под воздействием магического просада, я еще не проснусь никак. А я предупреждал требанку про Бога, не кормите меня. Вот такие запахи были, я не мог удержаться. Итак, смотрите, существует Господь Бог. И существует живое существо. Атма. Атма. И между ними существует что? Любовь. На санскрите называется према. Но мы будем писать русским языком любовь. Все, вот это самое сокровенное знание. По большому счету больше ни о чем не говорит. Кто по-настоящему поймет вот это, что между Богом и живым существом существует любовь, все, он становится счастливым. Вот. Я с детства слышал это. Бог любит тебя, я люблю Бога. Но дело в том, что мы говорили. А говорить, как мы выяснили, и любить, говорить о счастье и быть счастливым, это ну, не одно и то же. Дело в том, что в определенный момент у живого существа возникает желание самому ощутить себя Богом. У живого существа возникает желание наслаждаться без Бога, почувствовать себя ну, самостоятельно. И вот мы нарисуем вот это желание, оболочка желания, это называется ложное эго. Вот. Или тело наших желаний. То есть, а я хочу. Вот. Появляется определенная, духовные учителя говорят, духовная зависть. Появляется желание самому побыть Богом. И Господь Бог, Он уважает желание живого существа, потому что мы, как живое существо, мы качественно, абсолютно не отличны от Бога. Представляете? Мы как Бог. Но только разница количественна. Капелька воды и океан, они отличаются между собой в количественном аспекте, но тождественны в качественном. Ну что может капля воды, даже палец засуну себе в стакан, и что может океан, да? Несоизмеримая вещь. Вот примерно вот. Но тем не менее, по амбициям мы не уступаем как бы Богу. И у нас возникает желание что? И Господь Бог, Он уважает желание живого существа. Он говорит, ну хорошо. Но для того, чтобы удовлетворить желание живого существа, Господь Бог создает материю. Природу. Прокрити. Природа. И энергия, которая будет создаваться, совсем иная, она отлична от энергии, которой Господь Бог связан с живым существом. Бог с живым существом связан энергией любви. А Бог с природой связан энергией время. На санскрите называется кала. Есть еще хорошее название времени, это рог. И если учить, что прославянский язык это язык аббревиатур, да, как и санскрит, то мы можем как бы вот использовать это правило, посмотрите. Рок. Реорганизованный космос. Космос это что? В переводе с греческого. Порядок. А если его реорганизовать, что получается? Хаос. И вот здесь во времени, в слове рок, в самом понятии кала жиждется второй закон термодинамики. Чем больше времени, тем больше разрушения в природе. Природа по определению разрушается. Согласны? Как только она родилась, она сразу начинает разрушаться. Особенно это явно становится и грустно, когда мы берем фотографии в 7 лет, в 17 лет, в 27 лет. Становится очевидно. Так вот, смотрите, что происходит дальше. Желание живого существа побыть Богом, желание управлять природой, желание подчинить природу,
Вот. Заставляет природу дать что? Возможность, ответная реакция. Дает материальное тело. Материальное тело. Живое существо, оно духовно, оно антиматериально по своей природе. Но в материальном мире может ли существовать антиматериальное существо? Можем ли мы с вами жить на дне Атлантического океана? Нет. Но мы можем туда опуститься? Можем. Для этого нам нужен что? Скафандр, батискаф, подводная лодка. И вот для того, чтобы действовать в природе, природа, соизмеримо желание живого существа, дает что? Дает скафандр, дает тело. И у нас есть легкий водолазный костюм, тонкое тело. И есть грубый водолазный костюм, знаете, такие, как у каких космонавтов. Вот. И вот мы топаем. И вот когда живое существо вооружается вот этим скафандром, и оно начинает видеть, вот оно счастье, вот он. И начинает совершать определенные действия. И это действие называется как что? Карма. Карма переводится с санскрита как действие, деятельность, работа. И закон кармы гласит, что?
Что посеешь,
то и пожнешь. Но только важно понять, что закон кармы это не прошлое в настоящем. Это результат прошлой жизни. То есть это не результат того, что я сделал 20-30 лет назад. Это результат, что я накосячил в прошлой жизни, в прозапрошлой жизни. Вот и так далее. Так вот, интересный момент. Чем больше я хочу, тем больше ко мне присасывает и дает возможность реализовать эту хочу природа. То есть, и вот здесь в законе кармы работает третий закон Ньютона. Сила действия равна чему? Силе противодействия. Чем больше я буду давить на стенку, это для мата же обычно, тем больше стенка, ну извините, тем больше стенка будет давить на меня. Да? То есть, чем больше я интересуюсь природой, тем больше природа интересуется мной. И смотрите, одно мое желание вот сюда, а природа выпускает щупальцы. Эти щупальцы знатоки ведической философии называют как? Гуны. Совершенно верно. Благость, страсть и невежество. Кто в этой борьбе побеждает? Мы. Тут одна стрелочка, а тут что? А тут три. И мы как муха, мы залетаем в эту паутину, бьем своими крылышками, и чем больше мы тарабаним, тем больше мы запутываемся, запутываемся и погружаемся. И это приводит к пониманию, учитывая, что материальный мир, он дуален. Истина в материальном мире, она представляется не в виде целого, а представлена всегда двумя половинками. Что мы философию, это бросать все. Смотрите, божественная энергия, монопоток, когда он пересекает границу материального мира, оболочку майя, майя раскладывает монопоток, моно, на две составляющие. Получается, что демоно. Вот вам происхождение слова демон. Монизм – это единство, а демонизм – разрушение единства. Моно – один, един, демон – что? Это два. И в переводе с греческого, на греческом грех звучит как гехуа, что означает промахнуться. Дословный перевод слова грех с греческого – это не видеть цели. И вот в таком состоянии, смотрите, у живого существа, у него было как бы тут в этом треугольнике, смотрите, все же просто. Есть я, живое существо, есть Бог, есть природа. И греховность заключается, когда я выбираю не ту сторону, я выбираю не ту цель, которую бы мне нужно было бы выбрать. И греховность заключается в том, что живое существо начинает выбирать не Бога, а начинает выбирать материю. И это покрывало майя. Вот оно. Оно закрывает. Задача майя – скрыть Бога, скрыть время и скрыть любовь. И остается только лишь что? Да. Природа со своими гунами и живое существо. И это формирует линейное сознание. Сознание потребителя. Я хочу жизнь ради природы, ради достижения материальных целей. И все. И майя скрывает. Прежде, я уже не говорю, что она скрывает любовь истину. У нас идут подмены этих понятий. Да? У нас уже под любовь подрывается все, что угодно, кроме не любовь. Помните формулу любви? Большой чистой любви хочешь? Вот до чего сводится как бы понятие любви. Вот. Но мы даже не об этих высоких материях говорим. Мы даже не понимаем, что природа на самом деле подчинена кому? Чему? Энергии времени, кала. А время, ро, он обязательно ее разрушит. И вот мы вкладываемся, она разрушается. Мы вкладываемся, что? Она разрушается. В Махабхарате, известном ведическом эпосе, есть диалог бога смерти Ямараджа с императором Юдхиштхира. И вследствие определенной интриги император, бог смерти Ямарадж задает Юдхиштхире 100 вопросов. Удивительные 100 вопросов. Фактически вопрос и ответ каждый из этих вот 100 достоин проведения как бы отдельной лекции. Но мне больше всего нравится 73-й вопрос, который задал бог смерти Ямарадж. Он сказал: скажи, император, какая самая удивительная вещь в этом мире? Император немножко подумал, ответил: самая удивительная вещь в этом мире, что человек каждый день наблюдает спектакль смерти, при этом верит в свое бессмертие. Мы же не верим, что мы умрем. Нет, мы гипотетически мы понимаем. Но скажите, ты завтра умрешь. Не, ну как, подожди, а завтра воскресная программа. А у кого-то еще огурцы не закрыты, да, там, закат кого-то еще. А еще, да, еще сосед 100 баксов мне дал, ну куда он мне? И человек все время остается негодов. Вот в чем парадокс. Вот заключается. И мы не видим, мы не хотим видеть, мы не хотим знать, что природа, она будет что? Она будет разрушаться. Так вот, задача любой религии, а религия на санскрите называется, кто подскажет, как? Еще? Ну, как бы все правильно. На самом деле, у слова «дхарма» существует 64 перевода. Вот. Но я как бы сейчас не об этом. Смотрите. Начну по-другому. Если мы возьмем, опять-таки, греческий словарь. Приставка «ре» означает что? Возврат. Вновь, да? Реверс, регресс, реанимация, да? И лига. Лига в переводе с латыни означает связь. Лигировать, привязать что-то. Веревки, вот у хирурги, вот они вяжут там все, вот эти вот веревочки, которые, они называются лигатуры. Что-то к чему-то привязать, называется лигировать. То есть получается лига, восстановление связи. И мы знаем санскритское слово йога, которая переводится как что? Связь. И йога — это не связь души и тела. Как часто можно слышать, ну, на многие инструктора по йоге говорят: йога — это связь души и тела, и все. Души и тела — это карма. А йога — это связь души и Бога. И вот задача религии, задача йоги — растворить вот эту оболочку майи. Живое существо должно для начала, для рассуждения, понять, что на самом деле не я властелин природы, а мне так хочется быть. Ну, природа подчиняется энергии времени. Но это энергия. Энергия, ну, как река, она должна иметь что? Свой источник. Есть источник. И человек рано или поздно должен прийти к этому источнику, понятию Бога. И он должен понять, ну понятно, природа связана с Богом временем, а со мной чем она связана? И вот здесь и должно появиться что? Понятие энергии любви. И вот во всей этой схеме, почему как бы я вот немножко и отключился, становится понятным, что счастье возможно только лишь, когда живое существо приходит к Богу. Причем вот эта стрелочка, она всегда однонаправлена. Из материи к Богу прийти невозможно. А вот живое существо — это стрелочка обоюдна. Сюда и обратно. И вот как раз задача йоги, задача религии — восстановить связь живого существа с Богом. Но тогда мы можем игнорировать природу, как предлагает нам философия Майявады, персонально, да бог с ней, с этой природой. Я залезу как бы в пещеру, сяду там и буду что? И буду там медитировать. Ничего не получится. Мы не можем игнорировать. То есть вот этот единый треугольник. Из него нигде ни отсюда. То есть без вот этих трех ингредиентов, о которых мы говорим, не получается рецепта счастья. И вот здесь в свое время, как бы, я очень много как бы слышал про этот треугольник, рассказывал про него. Но когда ты встречаешься с духовными учителями, они даже говорят какие-то простые вещи, которые ты слышал тысячу раз, но когда ты слышишь о них, ты слышишь уже 101, 102, 1001, 1002 новый смысл. И вот мой духовный учитель все время так просто вот рассказывал, и он сделал одну линию, провел, вот соединил, которая меня просто потрясла. Он сделал следующим образом. Хоть часов сделать. Что это означает? Это означает, что все, что я есть альфа и я есть омега. И все, что создано в этом мире, это все для Бога. И живое существо должно использовать, оно должно опереться. Смотрите, природа подкатывает, и живое существо использует природу для того, чтобы прийти к Богу. Угу. Итак, мы видим, что еще источником любви, источником истинного счастья является только лишь, когда живое существо восстанавливает свои отношения. Но тоже много, еще раз повторимся, да, много раз слышали вот такую связь с Богом, надо любить Бога, но как это сделать, что практически? И вот цель нашего семинара, видите, это все я прелюдию рассказываю, это все эпиграф, это как же это сделать практически? Итак, Бог, природа и живое существо. И для нас, прежде всего, Бог представлен, как мы сказали уже, прежде всего в отношениях. И вот важность ступени для нас являются те отношения, те люди, которые к нам наиболее что? Наиболее к нам близки. И те люди, с которыми мы что? Наиболее всего резонируем. Но резонируем мы, либо мы слишком любим, либо что? Мы слишком ненавидим. И вот как раз вот эти отношения, прежде всего в них и проявляется Господь. Ну, все по порядочку. Так вот, смотрите. Живое существо не может прийти к Богу, минуя природу. Живое существо должно использовать природу для того, чтобы прийти к Богу. Но, интересный момент, природа, которая создана энергией времени, она еще называется внешней энергией Господа. Живое существо, рождено энергией любви, это внутренняя энергия Господа. Причем внешняя энергия Господа, она называется еще отделенной. Кто знает, почему она называется отделенной? Потому что Господь Бог никогда не соприкасается с этой внешней энергией. Она исходит от него, но он к ней не соприкасается, поэтому называется отделенным. Между Богом и внешней энергией природа всегда находится прослойка его внутренней энергии. Так вот, живое существо должно использовать природу, чтобы прийти к Богу. Но это только лишь ступенька. А непосредственно к Богу прийти можно только лишь, когда живое существо соприкасается с внутренней энергией Господа Бога. А где здесь внутренняя энергия Бога? В материи. Где? Живое существо это что? Это есть внутренняя энергия. Поэтому другие живые существа, смотрите. Так вот, отношения это мост к Богу. Гармоничные отношения – это и есть мост к Богу. Вот и все. И задача – к Богу мы не придем до тех пор, пока мы не сумеем, смотрите, построить отношения со всеми живыми существами. И в конце концов мы должны построить отношения с самой главной личностью. А самая главная личность – это Бог. Со всеми живыми существами без Бога невозможно построить отношения. Но сколько мы, каждого были ситуации, когда мы давали себе клятвы не гневаться, не обижаться, не ругаться. Было такое?
все, вот все. Вот у меня, допустим, была ситуация, вот я приехал после общения вот с духовным учителем, я думаю, все, ну все. Вот будут приходить, и ногу мне будут ампутировать, а я буду говорить, люблю. Через 2 недели я уволил сотрудника со своей фирмы. Причем я так орал на него. Причем, Господи, а где же любовь, где же моя эта сам? Поэтому, но, пока мы со всеми не построим отношения, мы не построим отношения с Богом. И фактически то, что я тут вот долго вот рассказываю, Иисус Христос, Он сказал 2 фразами. 2 заповеди Христа. Возлюби Бога превыше всего, всем сердцем своим, всем разумением своим. То есть, это что? Бог это единственная цель. Кстати, в переводе с арамейского, с древнееврейского, да, Бог дословно переводится как неподвижная, вечная, единственная цель бытия. Но для того, чтобы построить с Богом отношения, нужна что? Нужна квалификация. У нас этой квалификации нет. Так вот, чтобы набраться квалификацию, дается 2 заповедь Христа. Возлюби ближнего своего, как себя самого. То есть и научиться нужно прежде всего любить не того, кто любит нас. Тут много ума не надо. Ты любишь меня, я люблю тебя. А ты попробуй любить того, кого вообще по определению тяжело любить. Но когда мы становимся наконец-то квалифицированными любить того, кого любить невозможно, вот тогда мы только лишь становимся что квалифицированными любить Бога. Вот вам и возлюби врага своего. Угу. Но как же ж любить-то? Вот в чем дело. Все вроде бы это тоже мы слышали, вроде бы это тоже все понятно. Только как бы на практике как же ж с этим-то справиться? И для этого нужно разобраться, а в чем, почему появляются вообще враги? Что делить-то? Что делим? Давайте разберемся. Итак, смотрите, есть такое понятие, что не сошлись мнениями, не сошлись во взглядах. Да? Мы говорим, что правда у каждого своя. Согласны? А истина? Истина одна. Как получается? Истина одна, а правда? Правда это что-то не настоящее, может быть, это что-то ложное. И здесь важно понять, что истина вот она, да? Она одна, одно целое. А правда это кусочек, это фрагмент этой истины. Вот и все. Это кусочек, это тоже истина, но... Это истина пропущена через призму моих собственных желаний. И вот смотрите, когда правда находится рядышком, правда соседа находится рядом с моей правдой, это кто? Это друзья. Вот это вообще, ну вообще нормальные пацаны. Вот они вообще нормальные. Ну, вот я самый большой, да? А вот это нормальные вообще. Ну это, ну. А представьте, чья-то правда находится на 180 градусов от моей. И как это называется? Это называется, смотрите, интерес называется на латыни иктус. Иктус. А конфу противостояние. Что получается? Конфликтус. Итак, конфликтус – это противостояние интереса. Вот и вся как бы проблема. Так вот, именно конфликты становятся причиной разрушения потоков вот этой единой энергии. Именно вот эти конфликты не дают замкнуться энергии в единую божественную энергосистему. И именно вот эти конфликты, они создают кармические узлы, из которых потом строятся кармические стены, строится карма. И именно конфликты и заставляют живое существо запутываться в этом материальном мире. Но с другой стороны, как раз конфликты и указывают там, где находится Бог. Согласны? То есть с этими как бы проблем нет построить. Вот с этим. Так вот, конфликт и конфликтующий, то есть ваш враг, это прежде всего указание вам в жизни, где Господь Бог проявляется в вашей жизни. Когда вы отвергаете тем, кто не сходится с вам во взглядах, во мнениях, вы отвергаете Бога. Но, говорю, вы, мы, я про себя вспоминаю свой конфликт. Интересный момент, что в духовном мире тоже существуют конфликты. Слышали об этом? Вот. Но в отличие от нас, обусловленных душ, которые находятся в этом материальном мире, души в духовном мире, они радуются конфликтам. А что они радуются? Может, у них какие-то конфликты другие? Может, природа конфликтов другая? Но, как говорится, конфликт он и в Африке, конфликт. Но в духовном мире души понимают, что если я конфликтую, то есть, видите, возникла разность интересов, это приходит понимание, о, здорово, смотри, я столкнулся с той стороной Бога, которую я еще не знал. О, эта личность позволяет мне узнать Бога с той стороны, которая мне абсолютно неведома. Здорово. И конфликт будет там продолжаться до тех пор, пока интерес моего оппонента не станет моим интересом. Причем я не растворюсь, я не откажусь от своего. Его интерес становится моим, а мой становится его. Это называется конгруентность поверхности. То есть вот оно. То есть мы столкнулись вот так как-то, да? Не сходится. И мы будем крутиться, вертеться и определенно смакуя эти вещи, потому что разбор этого конфликта, это и есть что? Познание Бога. И рано или поздно что? Что происходит у нас? Познание Бога? Ну, кроме проблем, мы ничего в наших конфликтах не получаем. У нас конфликт, либо я его, либо что? Либо он меня. Других вариантов нет. В духовном мире после конфликтов люди становятся ближе. В материальном мире после прохождения люди становятся дальше. Ну, не всегда. Вот, конечно, если не всегда. Если было всегда, было бы всегда обречено. Так вот, и вот здесь и критерий. Если в своих конфликтах, после конфликта прохождения, вы становитесь ближе с тем, с кем конфликтовали, все, вы пошли по духовному пути развития. Вы интуитивно сделали правильно или осознанно сделали правильно. Но это единственное, и к этому мы должны вот учиться. Просто не всегда так получается, да? Но согласитесь, обычно в конфликтах в винной массе это получается больше как исключение. В большинстве своем что? Или мы решаем мелкие конфликты. Да, вот все, ни вопросов нет. Но когда приходит наваливаться серьезный конфликт, все, возникают проблемы. Вы можете отчасти где-то возразить, сказать, что, а вот цивилизованные люди, да, в цивилизованном обществе конфликты разрешаются путем компромисса. Так вот, я вам скажу, компромисс – это худшее, что можно придумать. Худшее, что можно придумать. Но мы включим разум. Здесь не идет речь о компромиссе, как о временной отсрочке. Здесь не идет речь как о компромиссе, как когда мы берем тайм-аут. Когда мы не можем решить, и мы берем вот все. Конфликт не решен, но сейчас нам нужно вот отойти. Мы говорим, это ужасное зло, когда компромисс становится целью. Когда становится определенным эталоном разрешения конфликта. Опять-таки давайте обратимся к латыни и посмотрим, как переводится слово «компромисс». Да? В русский язык слово «компромисс» пришло из французского, да, «компромисса», и что означает «приходить к соглашению». То есть вроде бы хорошо приходить к соглашению, но это вроде бы. Дело в том, что если мы копнем дальше, а во французский оно пришло из латыни. И уже латынь дает следующее – «ком» – «вместе» и «промитере» – «давать обещание», «сулить». То есть в результате получается компромисс – это совместное обещание. А согласитесь, есть как бы смысловая разница, да, между приходить к согласию и взаимные обещания. Есть хорошая народная пословица, обещанного 3 года ждут. И вот компромисс – это мина замедленного действия. То есть каждый остался неудовлетворен. Но когда я понимаю, что я не могу додавить, настоять, и он не может, мы идем договариваемся. Но на самом деле мы ждем подходящего момента, чтобы что? Либо оппонент ждет подходящего момента, и оно рано или поздно, что? Оно обязательно рванет. Так вот, вот здесь вот такая вот подмена, казалось бы, терминов, она тоже не случайна. Дело в том, что, ну, вы наверняка слышали такую поговорку, что этим миром правят образы и символы, да? Образы и символы. Но, к сожалению, мы не осознаем в полной мере всю значимость как бы, вот этого высказывания, в отличие от черной аристократии, которая в нашей семинаре Садху с вами будет называться демонический код. Вот. Они-то прекрасно эти вещи осознают и прекрасно этими, этими методами, инструментами пользуются. Помните, в советские времена был такой хороший мультфильм «Приключения капитана Врунгеля». И там была такая козырная фраза: как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Отвалились две буковки П и О, и с победы получилась беда. Вот смотрите, такой интересный, например, момент. Вы все знаете, ну, во всяком случае, слышали, а тем, кто из вас занимается астрологией, что Украина находится под управлением созвездия Тельца. Да? Что представляет себе созвездие Тельца? Тельца.
Телец.
Но у меня еще есть такая позиция, иногда буквы и звуки, простите. Особенно, когда я увлекаюсь, и я рассказываю, там, кто меня знает, там, люди так вот округляют глаза, о чем он разговаривает. Вот. Телец. Телец – это созвездие чего? Это корова, это благополучие, это счастье. Это все, что находится под влиянием Тельца, это из рога материального изобилия. Где? Причем, как бы я не говорю, то, что сейчас, ну, сколько там, 23 года независимости, где? Из постсоветских стран одной из худших как бы позиций. Что вообще происходит, а? Так вот, интересный момент. Существуют янтры. Янтры, ну, кто не знает, это графические визуальные изображения, посмотрев на которые, смотрящий гармонизирует в себе определенные потоки энергии. Так вот, Лакшми, богиня процветания, в ее янтре присутствуют желто-голубые, желто-блакитные цвета. Опа! Вообще ничего не понятно. В Тельце нету Тельца. Ушла корова куда-то. Лакшми это который. Люди молятся, люди поклоняются. Люди смотрят на эту янтру, что? Просто смотрят, читают мантру, и у них, наверное, просто от этого смотрения и бдения наполняются карманы. У нас же над каждым магазином, над каждым киоском. И что вообще? Так вот интересный момент. Если посмотреться, то дело в том, что у нас флаг-то какой? Наоборот, он не жовто-блакитный, а блакитно-жовтый. Он просто перевернут. А это означает, все с точностью что? Наоборот. Вы думаете, это случайность? Это не случайность. И вот, вот с этими вещами, чтобы мы научились как бы видеть вот и думать, потому что прежде всего мы будем говорить о демоническом коде, воздействие идет через информационную как бы войну. В современных СМИ невозможно вообще разобраться, кто прав, кто виноват, согласитесь, да, вот слушай одних, одни, слушай другие, вообще ничего не понятно. Так вот, и в Бхагавад-гите говорится, что 1% людей, которые способны только лишь разобраться, что на самом деле вообще происходит, 1%. Современные как бы психологи и аналитики несколько расширяют. Они говорят, что 80%, 85% это вообще не хотят и не могут. Достучаться невозможно. 14% способны понять, но не хотят. И только 1%, которые могут и которые хотят. Так вот, вот этот вот семинар, да, рассчитан как раз на вот этот вот 1 и вот этот вот 14, на вот эти 15%. Для людей, которые могут это понять, должны понять, и дальше они должны захотеть, что этим поделиться ну, со своими окружающими. Вот эти 15% это те люди, которые реально могут изменить свою жизнь. Великий русский философ Николай Бердяев, он говорил, что если 5% интеллигенции будут устремлены к Богу, за цивилизацию можете что? Не беспокоиться. Если мы видим то, что происходит вот сейчас, мы видим, это то, что процент вот этой интеллигенции, интеллигенция, прежде всего, думающих людей, вот, его нет, раз происходит вот то, что происходит. Угу. Так вот, как же решить эти конфликты? Конфликты можно решить, раз есть свои интересы, нужно проговаривать свою правду, нужно говорить правду в лицо. Но порой мы, когда начинаем говорить эту правду, хочется застрелить. Вот. Поэтому, если наша правда, когда мы говорим про, нужно говорить правду. И вот лучше, если несколько перефразирую слова Кришны в Махабхарате, он говорит, если правда причиняет боль живому существу, кому нужна такая правда? И вот наша задача научиться говорить правду, не обижая друг друга. Наша задача научиться говорить правду, не обижая собеседника. Как же это сделать? А для этого нужно подобрать ключ. Оказывается, живое существо, которое находится под влиянием материальной природы, но влияние этой материальной природы на каждое живое существо разное. Мы говорили, что природа, она влияет на живое существо через три гуны. Благость, страсть и невежество. И вот на каждое живое существо вот эти гуны, они влияют по-разному. Все пространство в этом материальном мире, оно поделено, ну как бы на вот такие столбики, которые называются пространственно-временные континуумы или константы. Да? И вот, например, в первом столбике благости будет вот столько, страсти будет там вот столько, ну хотя, наверное, было, наверное, местами поменять, да, вверху, ну ничего. А вот невежество вот столько. В другом рядом стоящем столбике будет что? Вот столько, страсти будет вот столько, и вот столько будет чего? Вот я сегодня приехал в Бердянск. И вот два места, но расстояние между ними, ну сколько? 100 метров. Между чем и чем? Я пошел в туалет. В общественный. Я ехал потом до храма, весь обнюхивался, настолько я как бы пропитался вот этими вот запахами, вот этой гуны. То есть гуна явно что? Нехорошая. Я прошел от туалета к машине, где ожидал меня Дриманха Прабу Дмитрий, и совсем другая гуна. Я сел в машину в другую атмосферу. Рядом, ну казалось бы. И вот эти вот гуны, вот эти вот столбики, поэтому и в народе говорят, благоприятное место есть, да? А есть вот неблагоприятное. Так вот, человек является определенным, если это пространственные континуумы, они не передвигаются, то человек это что? Это такой ходячий, передвижной сосуд. И вот в каждом из нас накоплено разное процентное соотношение вот этих вот гун материальной природы. И вот соотношение гун материальной природы и называются коды, о которых мы будем говорить. И вот существует 5 кодов. Ну, пока понятно, не сильно я это сам. Но это самая как бы нудная, сложная часть. Там будет полегче и интереснее. Итак, коды. Существует их 5. И я бы настоятельно рекомендовал, но не потому, что пишите семинары, это вам понадобится. Нет, просто когда мы будем практическую часть разбирать, я буду задавать вопросы, и вы будете отгадывать. Вот данный представитель, в каком коде он находится. А вы как бы, какие там они есть? И вот, чтобы у вас просто были перед глазами вот эти вот бумажечки, да? Вот. Поэтому хотя бы их просто, ну, запишите, и, может быть, где-то какую-то краткую характеристику для себя, чтобы было понятно. Угу. Итак, существует 5 кодов. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Причем я сразу как бы вот так отчеркну. Первый и пятый,
Они являются самыми сильными, и они не соответствуют в полной мере мануще, то есть человеческим телам. То есть это как бы неземные коды. Ну, чуть позже мы как бы разберемся. Начнем с самого простого, самого слабого и самого распространенного в западном мире. Но мы его здесь напишем на четвертом месте. Индивидуалистический. Или он называется еще таким хлестким словом маргинальный. Индивидуалистический и маргинальный. Отношение к природе. Человек, находясь под этим кодом. Природа принадлежит мне. Природа должна работать что? На меня. То есть это код эгоиста. Да? Служу себе, беру природу себе, для удовлетворения своих чувств. Хочу наслаждаться природой. Природа создана для меня. И смысл жизни удовлетворить свои чувства. Ну, явные как бы представители западной цивилизации. Ну, мы чуть позже поговорим об этом. Это является как бы самым слабым кодом. Дальше. Демонический код. Пятый. Демонический код. Вот здесь я хочу управлять природой. Здесь это концептуальная разница между маргинальным и демоническим. Демоническая природа принадлежит мне. Природа должна удовлетворять меня. Здесь демонически я ставлю себя на место Бога. Я Бог. Природа принадлежит мне. Природа, соответственно, что? Это не только лес, деревья, там, полезные ископаемые. Это прежде всего что? Люди. Это их не что? Это их не мозги. Вот. Я подчиняю себе, да, хочу быть повелителем, хочу все контролировать, строю отношения с природой от имени Бога. И представители демонического кода это, ну ладно, чуть позже. Следующий код. Семейно-социальный, третий. Семейно-социальный. Вот здесь, смотрите, в отличие от маргинального кода, семейно-социальный код, он говорит, я хочу служить природе. То есть здесь я хочу, чтобы природа служила мне, а здесь я хочу служить природе. И здесь, в семейно-социальном, уже как индивид, личность как бы по большому счету удовлетворена. Ей доставляет счастье, когда будет удовлетворена окружающая природа, то есть окружающие меня люди. Но эта природа ограничивается чем? Семьей. Семьей или родом, то есть определенной, небольшой, определенной группой. Да? И по большому счету женщины хорошо ощущают, потому что львиная масса женщин, она прежде всего находится в семейно-социальном поле. Мы видим, она маленькая, вот худенькая, она не может даже там сумку какую-то поднять. Но в ее жизнь пришел ребенок, и что? И она ребенка сюда, второго сюда, где-то туда, откуда берутся силы? Она готова жертвовать собой ради этого малыша, да? И для нее счастье малыша важнее что? Своего собственного счастья. Правда же? Вот это семейно-социальное. Вот. Следующий код. Религиозные идеи. Идеи. Религия, идея. Здесь отношение к природе. Я хочу служить природе. Как и здесь. Но здесь природа расширяется более широко. И здесь я своей как бы семьей считаю те, кто разделяют определенную идею. На этом коде, да, здесь есть уже понимание, что природа создана Богом.
но создана Богом для удовлетворения моей, что? Моей группы, да, моего социума. Угу. То есть служить природе, признание, что природа принадлежит Богу, она мне не принадлежит. И здесь есть понимание, раз природа создана Богом, существуют определенные законы. И если следовать этим законам, то все, кто разделяет эту идею, у них все будет что? Хорошо. Поэтому вы говорите, хочешь быть счастливым? Все, надо ходить в храм, нужно молиться, вот, или нужно это самое, верить там, в светлое будущее советского общества, ну то есть какая-то идея и жизнь по законам этой идеи, потому что эта идея, она дает счастье. Эта идея олицетворяет определенную часть законов Бога. Угу. И последний код, сверхсоциальный или духовный код. Сверхсоциальный или духовный код? Вот здесь, в отличие, концептуальном отличии от других кодов, здесь я служу не природе, я служу Богу через природу. И для меня понимание то, что все, что создано Богом, это его что? Семья. И у меня есть желание удовлетворить Бога. Но я понимаю, что удовлетворить Бога можно только лишь что? Через удовлетворение окружающих меня людей. Удовлетворить Бога, не просто удовлетворить окружающих меня людей, а помочь сделать, стать этим людям счастливыми. Я понимаю, что Бог будет рад, если кто-то станет счастливым. Если это связать с гунами, то маргинальный код находится под влиянием тамаса, энергии невежества. Семейно-социальный находится под влиянием энергии страсти, раджас. Религиозная идея, благость, саддва. Вот видите, вот это и есть три земных кода, вот они. Три земных кода. Энергия сверхсоциальной находится под влиянием шудха-саттва, чистая саттва. А демонически?
Шудха-тамас.
Хорошо сказано. Это раджа-тамас. Раджа-тамас. Так вот, забегая наперед, мы это будем более подробно разбирать, когда будем разбирать социальные системы как бы управления, но демонический код, ему интересно Пхуру-лока, ему интересна Земля. Почему? Демонические мандалы, демонические галактики, их сколько? Их семь, да, семь кругов ада, да, вот, они не имеют солнца, там нет энергии. И там энергообеспечение идет за счет чего? За счет электричества. Поэтому вот это мегаполисы, когда мы, начиная жизнь, фонари, иллюминация, зашли в какой-то гипер-мега-супермаркет, и выходите, там и баня, там и столовая, там и гостиная, и можно вообще там жить и не выходить, да. Главное, чтобы были деньги. Причем детей туда не вытащишь, да. Вот. Ребенок приходит и говорит: тата, пойдем на выходных в там-там. Там-там это что? Вот. Жена мне сообщает, это наш новый супермаркет. Дети развлекаться ходят, все, магазины. И вот как бы, но для того, чтобы взять эту энергию, ее нет, это энергия. И эту энергию нужно взять. Вот. И куда они отправляются? На землю. Прежде всего, для представителей демонического кода их интересуют энергоресурсы. Поэтому всевозможные вот эти летающие блюдечка, тарелочки, это реальные вещи, это не фантастика, это не сказки. Вот это реально существующие вещи. И встреча с этими товарищами, они не сулит нам что? Ничего хорошего.
Потому что это представители как раз вот оттуда. Потому что все демонические мандалы, они необычайно техногенны, но закон эзотерики, да, чем выше техногенность, тем меньше духовность. Тем выше духовность, тем меньше техногенность. Вот. Однажды, ну это 2 года назад, ко мне обратился репортер местной газеты «Ильичевец» с такой как бы просьбой. Он сфотографировал над Володарским лесом НЛО. Причем он человек как бы прагматик до кончиков как бы костей. И он говорит, если бы я это не сфотографировал, я бы как бы никогда в это сам что, ну, не поверил. Он говорит, ну как, ну это вот он, вот факт. Вот. И, а я давал в газету астропрогнозы, такой заказ был. И зам главного редактора говорит, ну у нас есть, вот, пообщайся, если есть интерес. Ну вот мы договорились. И он мне задает вопрос один, хороший вопрос. Он говорит, я пересмотрел в интернете кучу снимков, и на всех снимках нет ни одного четкого снимка, они все размазаны. Такое ощущение, что это фотошоп. И я бы так бы и подумал. Но дело в том, что я видел все четко, но на моей хорошей профессиональной репортерской аппаратуре он делает снимок и то же самое. То есть видит нормально, на снимке видит размытое. Почему?
Наша техника не так развита, как...
Ну вы же видите, вот, ну вот. Какая разница? Техника. Ну вот смотрите, ну дерево сфотографировали, дерево, что не важно техника, а вот дерево и дерево, один к одному. Здесь вы видите нормальный объект, а фотографируете, он расплывчатый. Дело в том, как себя ведет лазутчик на территории. Он прячется, он маскируется. Поэтому всячески они стараются отвести от себя внимание. И фотографируют, находятся прежде всего над скоплением полезных ископаемых. Там, где или иначе, есть что, энергоресурсы. Плюс есть еще определенная категория. Но самая высшая космическая энергия, помните кинофильм нашего детства «Гости из будущего». Вот. И там пираты, они охотились за мелофоном, но и мелофон нужен был для того, чтобы достать космическое топливо. Так вот, сверхоктановое, сверхмощное топливо, это является энергией любви. И прежде всего носителями этой энергии любви являются души в человеческих телах. То есть это мы с вами. И поэтому за каждым из нас представлен вот такой даже личный демон, черный ангел. Астрологически он называется Лилит. И он, это реально существующая личность, которая делает все, чтобы мы не выполнили свою жизненную программу. Он делает все, чтобы, попадая в какие-либо конфликтные ситуации, они, кстати, их экранизируют, их, они их и расставляют, они декорируют конфликты наши, они сводят нас в конфликты. И задача Лилита подтолкнуть, чтобы в конфликтной ситуации мы поступали, руководствуясь не заповедями, не любовью, а чем? Логикой и справедливостью. Известный православный святой Исаак Сирин говорил, ищите справедливость, найдете дьявола. Хотите найти Бога, ищите через долготерпение и милосердие. Посмотрите, ведь все божественные вещи, они же нелогичны. Разве любить логично? Разве благородство, бескорыстие, самопожертвование, это логично? Ну я подарил ему свой фломастер. У меня же его не будет. Чего ему буду дарить? Нет, я могу подарить. Три банки. Ну, ты еще меня пригласит? Вот. То есть должна, что корость определенная везде прослеживается. Так вот, когда мы попадаем, вот, а кризис переводится как что? С латыни переводится как суд. Кризис – это экзамен. И вот как раз в кризисных ситуациях мы и проявляем, что мы из себя представляем. Если мы поступаем в кризис, так мы все добрые, мы все духовные, мы все любим, мы все кланяемся друг друга. Вот мы говорим Хари Кришна, мы говорим и Христос воскрес, вот яйца вносим в храм на Пасху, вот еще много вещей полезных делаем. Но когда приходит кризисная ситуация, что? Брат на брата, да? Сын на отца, отец на сына, мы видим, что происходит. Вот и вся любовь. А эту всю эту вещь разжигают эти товарищи. Вот. И за каждым из нас стоит вот такой товарищ, который наш что? и подпихивает. Но для облегчения есть и другой товарищ. Представитель деватов или деватов, представитель полубогов. Или в христианской теологии это называется кто? Ангел-хранитель. Вот. Он как раз на всячески что? Ну, мы не слышим его языка, мы не хотим слышать. Его задача как раз помочь нам пройти, вдохновить нас, подсказать, вот как пройти оптимально вот эту вот дорожку. В чем интересный момент? Если мы проживаем свою жизнь и не выполняем свое, как минимум, кармическое предназначение, нашего ангела-хранителя увольняют с работы. Представляете? Мы не выполнили, а его с работы. Когда ангел-хранитель, когда ну, личностный наш деват был в теле человека, он отвечал так же, как и мы, сам за себя. Но на этом уровне уже отвечают не за себя. Это уже мелко. Это для уровня человека, для уровня манушья. Для полубогов нужно уже отвечать за кого-то, взять ответственность. Поэтому наш ангел-хранитель что? Из кожи вон лезет, чтобы остаться на работе. Вот. Так вот. Но если мы говорим о общественном воздействии, вот демонический код, он прежде всего пытается что? Начинает винная масса, смотрите, всего человечества в принципе, и весь животный мир находится, у животных один код только. Какой? Семейно-социальный. У животных нет понятия индивидуума. Они все живут на рефлексах, они живут по законам определенной стаи. Там нет как бы определенного выбора. Все, это закон. Маргинальный код – это определенная опция, да, это определенные как бы дополнительные свойства душ в человеческих телах. Именно маргинальный код позволяет себя растождествить себя от стаи и сделать выбор. Стая вся идет в материю, а я что, растождествляю? Я иду что к Богу. Но человек, современный человек, злоупотребляет этим выбором, и он движется куда? В природе. Вот. И он разваливает. И вот фактически задача демонического кода влияет на что? На семейно-социальный и развалить, истощить человека куда? В маргинальную позицию. Он делает это все. Через НЛП, через СМИ, через переписывание истории, через рекламу. Через рекламу. Посмотрите на рекламу. Что она генерирует? Потребительство. Показывают, смотрите, 6 iPhone, это круто. А? Причем на кого рассчитано? У кого Nokia старенькая? Да ну, что 6, что 8, хтых-тых, вот как бы и все. Нет. А рассчитано это на что? У кого 3 iPhone? Все, вот оно тебе. У тебя 3 iPhone, вообще-то, что, отстой. Вот 6, это круто. И человек... У нас с моим партнером Дмитрием Викторовичем, вы как бы знаете, вот Ханмантари Прабу, у нас есть один знакомый, он сын мэра города, одного из Донецкой области. Вот. Он как бы наш пациент был в центре, вот его зовут тоже Дмитрий. И вот когда рассказывает, ну, Ханмантари рассказывает, он приезжает, тот его вызвал, пригласил, то есть приезжает вот как бы в другой город, определенные услуги, лечение. И он приходит, тут сидит вообще вот такой. Дмитрий, что с вами случилось? Вообще, я не знаю, МЭРС 5-6 ДВИ выпустили. Это черт, слушай, ты же 3 месяца назад, ты не понимаешь, тут PC, а это CD, там какие-то, все, у человека проблема вообще, жуткая проблема. Вот это потребительство. На, нет, нам не понять, ездящим на маршрутках. Нам этого, конечно, не понять. Вот. Но, тем не менее, на каждый уровень вот это потенцирование, вот это что? Потребительской картины. И мы об этом чуть позже говорим. Это как бы материал забегаем наперед. И вот демонический код, он стремится что? Перетащить из семейного маргинального. Что, может, тебе в демонический хочет затащить? Демон. Видите, они не хотят, они все слышат.
Они лучше подкованы технически.
Да, то слово, они нас это гасят, все вибрации. Но стягивают, они не тянут к себе в демонический код. Они элита. Мы будем называть, да, черная аристократия, вот, да, демонический код.
Им не нужны достаточно людей в маргиналы все и управлять ими. Это, знаете, может, такую аналогию было. Помните, когда Вторая мировая война, мы по кинофильмам, по книгам, Ахтун-Ахтун, давайте сотрудничать с Великой Германией, и вербовали людей, что? В полицаи. Но с полицаи, как бы он ни выслуживался, он никогда не становился солдатом вермахта. Он всегда был отбросом. Он был просто для того, чтобы вот. Вот так вот и здесь. То есть в демоны? Нет. Ты будешь вот здесь. Твое место что? Вот и все. И вот семейно-социальный код. Все, и он этот самый. И вот чтобы удержать, и вот человечество просто хлопается туда. И тогда должен появиться что? Религиозная идея. Должны возникнуть определенная идея. Люди должны быть вдохновиться этой идеей, чтобы вот жертвовать своим определенным вот эгоизмом. Но как это происходит, мы больше будем проходить на следующих занятиях. Но, и вот идет определенная как бы борьба, да? Причем внешне идет между маргинальностью и религиозностью. Но за всем этим стоит демонический код. И демонический код, да что такое вообще, а? Сколько же я буду вот стягивать, а он будет вытягивать. И поэтому демонический код что? Вот лакомый кусочек, вот он куда забирается. И читание Чандрачарампрабху, он говорит, что запомните, он говорит своим ученикам, дьявол приходит в этот мир только лишь через религию. Никто не читал удивительное произведение Льва Николаевича Толстого «Разрушение и восстановление ада». Удивительное, удивительное. Его можно в интернете скачать, вот и посмотрите. Вот там вот как раз, вот каким образом происходило, ну буквально 3 секундочки сюжет, после распятия Иисуса Христа Люцифер понимает, что все. Он все. Он говорит, что если Христос войдет на крест, то все рухнуло. И вот он всячески пытается, он подбивает фарисеев, он искушает римских легионеров, чтобы они его мучили. Вот все, ну, чтобы вот, испустить, чтобы Иисус... Но он идет на крест, и что? Выполняет свою миссию. И тогда я понял, что все пропало. И он рухнул в свою преисподнюю, растворился, и все кончилось. Вот там пролежал сколько там, сотен лет. Потом слышит наверху что-то какие-то, знаете, движуха, котлы кипят, это самое, стоны, цепи лязут. Он не может быть, ну как это не может быть. Перевернулся на другой бок, там где-то я лежал. И слышит, нет, реально как бы адовые машины работают. Он пойду посмотрю, выходит. И он обомлел, смотрит, ад на полном ходу работает, черти работают. И он, я не понял, что здесь. И, о, господин! И все дьяволы собрались, вообще, что произошло? Как это может быть? После того, как тот, кого я даже произносить имя не хочу, когда он отдал свое, все рухнуло, как ад мог возникнуть? И как бы один дьявол выходит вот, и говорит, я тоже так уже понял, но я пошел между людей, вот, и понял, что в этом мире у каждого своя правда. Я понял, на этом можно сыграть. И для этого я создал религию. Что такое религия? И потом начинается как бы вот рассказ. Так вот, не в религии дело, а дело в том, что подмена принципов. Когда демонический код попадает вот сюда, он делает подмену принципов. Он подменяет. Когда под принципами благовидных вещей начинают скрываться демонические вещи. Вспомните крестовые походы. Сколько крови за гроб Господень. Вспомните, что фактически не только в Бухенвальде, да, у всех концлагерей, если не над воротами на вход, то над любыми крематорами были цитаты из Библии. У эсэсовских солдат на бляшках было написано «С нами Бог». И это и можно перечислять. Исламистские экстремисты, Аллах Акбар, и совершают и массу примеров. Вот это здесь проникновение вот сюда. И что делать? Все, когда и начинаются под одним и тем же термином подразумеваться совсем разные вещи. Ну, например, смотрите, такое показать, ну, как мы с Лакшми разобрали, да? Просто флажок перевернули и все. И страну обрекли. Просто перевернув флажок. Вот и все. Это не случайные вещи. Там случайных люди не сидят. И символика, и все остальные вещи. Ну, такой пример. Как мы называем человека с изысканным гастрономическим вкусом? Гурман, да. Если мы откроем не то, что там древний, мы откроем словарик современного французского языка, то гурман переводится обжора. Опа! А человек с изысканным вкусом, он гурме. Ну нам, татарам. Вот это идет подмена, подмена принципа. Ну ладно, Бог с ним, гурман, гурме, хотя это тоже не случайно. Как ты яхту назовешь, так она, вот так оно и происходит. И что тогда делать? Это беда, это трагедия. Но у нас же есть рецептурник. 700 рецептов. И мы открываем, кто подскажет мне, какой текст мы откроем? Нет, вот чтобы как бы ответить, вот что же, как же здесь-то быть? 4, но не 34. Открываю. Знаете, чтобы совсем уже быть, знаете, так по-серьезному. 4. 4-7. Всякий раз, когда религия приходит в упадок, и на земле воцаряется безбожие, я сам не скажу в этот мир о потомок Бхараты. Чтобы наказать грешников, поддержать праведников и восстановить попранный устой религии. Вот он, сверхсоциальный код. Это Шакти, Авеша, Аватары, это определенные посланцы, они бывают до двух категорий. Непосредственно те, кто идут оттуда, это личности, как Иисус Христос, да. Вот. И те, которые личности такие же, как мы, но своим желанием, стремлением к Богу, Господь Бог открывает, изливает им милость. Да? Это пророки. И вот они что? Либо сам, либо через своих послов я прихожу, чтобы что? Восстановить устои религии. Вот такая штука. Угу. Ну, я думаю, на сегодня, наверное, теории нам будет, да? Предостаточно, и так бы, чтобы переварить. И я сейчас предлагаю посмотреть нам видео, вот, посмотреть коды, вот, и мы разбираем. Как мы будем разбирать? Мы смотрим, каждый себе думает, и как бы к какому коду вот относится. И потом мы как бы обсуждаем. Как обсуждать? То есть кто-то, допустим, поднимает руку и говорит, я считаю, так я думаю, что это код такой-то, такой-то, вот, и почему? Ничего страшного, если вы ошиблись. Вот это абсолютно нормально. Было бы странно, если кто-то вот правильно назовет сразу. Вот. Но мы таким образом будем тренироваться. Почему? Потому что мы должны учиться, мы должны будем определять свой код. И для того, чтобы строить отношения, мы должны видеть, в каком коде находится человек. Да? Потому что если вы начнете, человек находится в маргинальном коде, а вы придете и начнете религиозные идейные вещи. Это знаменитая история о том, как, я не помню детали, может подскажут преданные, когда Прабхупада опаздывал куда-то, он опаздывал, и не успевал ни такси, ничего не было. Здесь стоял байкер. Нормальный байкер, все как полагается. И он попросил его подвезти. Ты уверен, старик? Да, садись. Ну, ты же себя вез же, что же его, как бы, никак в коляске. Ну, если бы, может быть, там у Прабхупады были волосы, они вылетели. Вот, но, слава Богу, не было. Вот. И приехали, Прабхупада пришел, он сделал свои дела, и потом он выходит, а этот байкер также стоит. И он подошел, между ними завязался определенный диалог, вот, все, говорили, и потом байкер говорит, слушай, вообще, отец, вообще, ты так в байках вообще разбираешь. Слушай, ты любишь, как вот так байки, только говорю, я и мой друг, вот, ну, сейчас он разбился, и здесь Прабхупада сказал, пришло его время. Он сказал, а ты знаешь, где он сейчас? Тут в смысле, вот он разбился. А ты знаешь, где он сейчас? Нет. Все. И потом этот байкер стал преданным. Вот. Поэтому мы должны знать вот эти коды, мы должны знать ключи для того, чтобы что? Не для того, чтобы манипулировать людьми, а для того, чтобы что? Построить отношения. Для того, чтобы самим разруливать конфликты, в которые мы неизбежно попадаем. И конфликт – это норма. Конфликт на самом деле – это здорово, когда мы из него правильно выходим. Вот. Вот в таком ключе. А потом вместе пообсуждаем. Угу.
Если кому-то будет плохо видно, можно перенести.
Да, можно как бы сейчас, чтобы экран был сюда немножко переместиться поближе. Да.
напоминает атмосфера, помните, кто был в тренерских лагерях, в кино. Саживается все полгода.
Надо дальше комаров.
Запустить. Семечки еще.
Медицинский пил.
Может, надо закрыть даже эти станции?
Да я думаю, будет видно. Да,
здесь, в принципе, хорошо.
Проектор мощный, будет нормально. Ну, просто
там просто засечет.
Я специально заключил, никто не подглядывал. Раньше времени не обрадовался. Что вы уже
Ты мной, значит, начинаешь интересоваться собой?
Я не интересен.
Ты наоборот. Ты умен, очарователен.
Не издевайся надо мной.
Честное слово.
Точно тебе говорю.
Все это внутри. Постарайся выпустить это наружу.
Я стараюсь, стараюсь. Это непросто.
Напротив, очень легко. Сейчас увидишь. Посмотри в зеркало. Что ты видишь? Посмотри в зеркало. Что ты видишь?
Я вижу красивую девушку.
Спасибо. А возле нее? Кого ты видишь?
Ну, не знаю.
Умница. Уже лучше.
Ты находишь?
Да. Прежде ты видел только дерьмо, а теперь его нет. Отсюда вывод. Ты вычистил все внутри. Теперь Нужно заполнить эту пустую раковину. Не оставлять же ее так. Итак, смотри хорошенько перед собой. Милое лицо. Что в нем интересного?
Не представляю.
Гляди внимательно в глаза. Что ты там видишь? Через край. И еще что? Смотри.
Ну, они вроде ничего.
Вот именно. Они красивые. А еще что? Что у них еще?
А еще? Там есть нежность.
Ну, конечно. Полно. А любовь?
Да. Любви там навал. Ты рисунок.
Тогда нужно выпустить ее. Признайся мне в любви.
Чего?
Ты любишь меня?
Да, в смысле, ну, я к тебе испытываю определенное чувство, но это наверняка дружба, которая...
Ты любишь или не любишь?
Анна.
Она тоже ее социальный, а я это человек. Я почему-то восприняла как
сущность. Ну, дело в том, что все, то, что это не то, что я вам сказал, видите, забегая наперед, они все это представляют собой в люди. Это все люди. Я вам скажу, что эти коды у каждого человека в той или иной степени представлены. Только очень важно, каково его соотношение.
Вы бы сверхсоциальный.
Она с сигаретой.
Я не
заметил. Ну, я вам подскажу.
Ну, можно сказать, что он находился в положении неопределенном, а она его сталкивала на уровень самолюбства. То есть я на первом месте, я для себя, я для удовлетворения своих чувств. То есть она как бы его поднимала совсем снизу там, то есть на уровень стремления удовлетворять себя.
Ну,
это, скорее всего, демонический.
Она демон.
Да. И стягивает тебя на уровень стамоса для того, чтобы потом качать себя энергию. То есть, грубо говоря, там...
А куда же его еще стягивать?
Не, может быть, поднять на уровень семейно-социальный для того,
зачем?
Чтобы...
Зачем? Демоны наоборот, им не надо. Им же наоборот стянуть. Итак, значит, ваше мнение, что она демон, а он...
Ну, маргинал.
Он маргинал. Угу. Хорошо, спасибо большое. Еще мнение у кого какие?
Два маргинала.
Угу. Хорошо. Посмотрите, видите, как у нас мы такие разные, да, вот мы посмотрели, казалось бы, один сюжет. И вот как раз эта иллюстрация, что истина, она-то одна вообще. Но мы видим эту истину... Вот с разных углов, в этом-то интересно. И вот сейчас, проговаривая, как бы не обижая друг друга, а как бы высказываясь, мы друг друга должны, должна наступить эта конгруентность. В итоге мы должны прийти к общей определенной как бы политике, точке зрения. Угу. Еще, пожалуйста.
У меня, наоборот, появилось такое ощущение, что он маргинал, а она его дарила на семейный социальный. То есть, ты скажи, что ты меня любишь, ты себя любишь, то есть,
Ну, она все-таки где?
Она
семейно-социальная. То есть она ему предложила сразу семью создать.
Ну, во всяком случае, почувствовать, что семья, это же не в этом уже. Семья, это
братья, сестра. Она ему в колхоз приглашала вступить.
А?
В колхоз предлагала вступить.
Не, ну, я, в принципе, могу домыслить сценарий такой, что много мы ничего не увидели. Но просто из того, чего я увидела, вот у меня по ощущениям, это было, что наоборот... полюби себя и близких своих.
Спасибо большое.
А может быть такой вариант, что он на сверстку? Мне показалось, что он был на уровне конкретного тамоса.
То есть он маргинал.
Она ему говорит, смотри, ты раньше видел себя только в непривлекательной форме. А теперь ты уже что-то видишь привлекательное. И она в нем побуждала увидеть что-то более высшее, чем есть у него. Я не знаю, как он на уровне. Но то, что она хотела проявить в нем что-то, любовь, что-то более высокое, то, что он представляет сейчас, это факт. Вот. Поэтому я не знаю, где может быть.
Значит, он где? Он маргинал.
Он на уровне тамоса однозначно.
А она?
А она где-то из...
Где? Хорошо, где? Вы как настоящий студент, знаете.
Ну, она не может быть на уровне сатвы, потому что сама не очень отлично. Вот. Тем более на духа сатвы. Значит, где-то и раджо, где-то на уровне семейно-социальной.
Значит, она семейно-социальная. Хорошо.
Она случайно на голову выше. Нет, она не семейная.
Ага. Вы же понимаете, да? Даже в хоре есть дирижер, когда выдает каждый этот самый. Чтобы мы услышали, наша задача, вот, вообще ли как женщины вообще разговаривают с мужчинами? Они разговаривают одновременно. Все вместе. И причем друг друга как-то понимают вообще-то.
Ну,
не совсем. Вот. Почему? Потому что женщинам на самом деле им не нужен информационный обмен. Женщины обменуются что? Эмоциями. Вот эмоции. Вот вы знаете, они говорят, ой, ты знаешь, птицы прилетели, а такой летел это самое, и прям накакал, я постирала, купила новую блузу, кстати, так недорого взяла, вот в супермаркете, который новый открылся, у меня, кстати, там соседка моя работает, ну та соседка, у которой брат в Америке умер, а в Америке что вообще творится? И они, да, 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 когда мужчины слушают, у него...
астигматизм, их начинается вращение в разные стороны и пытаются, мужчины, не делайте это, женщин нельзя понимать вообще, мы их никогда не поймем, и это нормально. Если мужчина начнет понимать женщину, это уже не мужчина. А если женщина понимает мужчину, это уже не женщина. Женщин что нужно делать? Всех сразу. Ну слушать. Слушать надо. И причем не слушать, знаете, как в кино показывают газету, уткнулся. Вот, а внимательно. Да ты что? Вот, что ты говоришь? И боже упаси мужчины давать совет женщинам. Мы же мужчины, мы же информацией обмениваемся. Вот, оп, все, если Америка, значит Америка. Если блузку там или что-то купили, значит, то есть какая-то информация должна быть. И когда женщина, я не знаю, что, как поступить, это не означает, что она спрашивает вашего совета. Вообще нафиг не нужен. Она сама знает, как, но ей нужно что? Пошуметь надо, пошуметь. А вам нужно подыграть. О, да, ты вообще, сейчас где мой топор? Я сейчас зарублю. Не руби его, не буду рубить. И вот нужно это, когда она, вы вытираете лоб, она уже решение все приняла. Все. Им не нужны советы. Но это отвлекись, да?
А ну, то есть, мне вот кажется, что, ну, как есть, да, подмена ценностей ребенка, да, то есть, мне кажется, вот она где-то самоубийца, да, вот там, демонический, с подменой своих определенных ценностей, человечности, любви к себе, а он, ну, вот, что-то так вот, на маргинал очень хорошо похож.
Кто?
Ну, вот
мужчина. Он. Да. Он маргинал. А она туда ближе к демону.
Да, потому что семейно-социально в нем, ну, как бы ничего не видно, религиозно, тем более, ну, сверху вообще не берем. Ну, демонизм, да не демоническому, он, наверное, еще далеко.
Угу. Хорошо. Спасибо.
Угу. Мне кажется, что все-таки это сверхсоциально, она, и опустившись на приблизительный уровень, ну, там, пускай это будет маргинальный по отношению к нему, и затягивает его в этот же уровень с низшего травматического или, может быть, там на порядок выше. То есть все-таки опустившись до него с высшего уровня, ну, с какого-то там, и поднимает его на более высший уровень.
То есть он маргинал, а она...
Если маргинал, может быть, там травматический уровень...
Нет, надо не можно, она нам как бы вот определиться.
Будет он
маргинал, а она?
Нет, он тамасичный, она...
Ну, маргинал там смотри.
Да.
А она?
Опустившись на его уровень, на маргинальный...
А она сверхсоциальная?
Да, сверхсоциальная, опустившись на маргинальный, была от него выше, но выше.
То есть вы подтверждаете мнение первого докладчика?
Действительно, да.
Хорошо. Вы еще остаетесь на своем мнении? Сомневались немножко. Ну, женщина,
она...
Ну,
в принципе, она и остается.
Барышня, она вынуждена принять такой облик, чтобы иметь контакт с ним. Поэтому это сигарета.
Это как байк.
Да, но тем не менее, у нее, если вы заметили, имя ангела или ангела. Она выше его ростом. И, соответственно, это показывает выше его имя. Он Андрей, да, это Андрей. То есть, она вынуждена опуститься на такой уровень, такому образу.
Совершенно верно. А вот еще есть мнение, послушаем.
Ну,
дальше,
да. Ага. Может быть, вы обратили внимание, у этой женщины не было никаких чувств. Таких намеренная цивилизация. Она его просто учила, что нужно сделать. И от того, что у него пробудились слезы, ее это сразу смутило, потому что я хочу кушать. То есть она это сразу сняла, эту энергию, о чем нам говорили. Техногены пользуются нашей, то есть питаются нашей любовью. Ее задача пробудить вино искренние чувства, скушать это, так скажем, подпитаться и отпустить. То есть вырасти себе раба, которого можно
подпитать. То есть вы считаете, она все это устроила для того, чтобы просто он оплатил ее счет в ресторане?
Нет, ей это не нужно. Не материальная задача.
Хорошо, спасибо большое. Угу.
Я тоже считаю, что он на уровне маргинала, она сверхсоциальна. Спустившись на его уровень, чтобы она его учит любви, поскольку если он не любит себя и являясь счастью Господа, он любит Господа, чтобы его поднять на уровень определенной любви, для начала он был даже себя.
Ну что, правильный ответ?
Да.
Правильный ответ был... Первый и предпоследний. Она сверхсоциальна, а он маргинал. Ну, с маргиналом ни у кого не вызывает, да. Человек подавлен. Человек в депрессии, это верный признак маргинальности. Но ни у кого не вызывает, что человек находится в депрессивном состоянии, подавлен. Все, меня не любят. Я никому не нужен. Я вообще все. То есть это вот как бы вот, то есть это крайняя вот степень. Почему это не демонический код? Но сейчас пока еще у нас немножко не хватает как бы полностью как бы базы информации, вот, но мы забегаем на то, что все время демонический код, он действует, как правило, ну, через логику, он стремится управлять. Она не хотела им управлять. Она сверхсоциальный код для того, чтобы его вдохновить. Она вдохновляла его на лучшие качества. Она говорила как бы ему любви. Она не говорила, вот теперь ты вот связан будешь со мной, будешь служить мне. Вот она говорила, что полюби себя. Нельзя любить. Нельзя любить, если вы сами себя не любите. Но это не следует путать определенным эгоизмом. Понимаете, нельзя хотеть мороженого, если вы никогда не пробовали мороженого. Нельзя идти к Богу, не зная, что такое любовь. Поэтому, когда говорят, что, допустим, нет на земле вот любви между мужчиной и женщиной, как бы любви нет, вот это неверно. Читание Чаначарамапрабху в этом отношении он говорит. Вы когда-нибудь любили женщину? Да. Вот так вот, любовь к Богу, это в миллионы, в миллион раз больше. А, ну что, тогда все понятно. Это как Прабхупада, да, когда он объяснял хиппи и говорил, они говорят, что такое бхакти, да? Что такое бхакти? Он говорит, ты знаешь, что такое ЛСД? Что такое ЛСД? Так вот, представьте полную комнату, забитую ЛСД. Все, старик, мы за тобой. То есть, смотрите, сверхсоциальный код, он всегда действительно это самое. Он приходит и он опускается. И внешне то, что я как бы специально сказал, сигарета, все это не имеет абсолютно ничего. По закону диалога, по закону публичных выступлений, да, это скажет вам любой как бы оратор, нужно сначала снять барьер, что? Свой чужой. Если вы приехали, проповедуете хиппи, если вы приехали в смокинге, в костюме, ну как это будет выглядеть? И вот здесь нужно снять вот этот вот барьер. И они всегда приходят вот как бы в ту среду, в которую нужно проповедовать. Но они не пропихивают истины. Ты знаешь, я тебе говорю, Андрей, у тебя проблемы, все потому, что в твоем сердце нет Кришны. Есть сознание Кришны, есть ИСККОН, особенно вот там, на Украине, вообще, вот Мариуполь, Бердянск, вообще там, вообще это вот нужно, это... Вот тебе философия Бхагава, там есть рецептурник, 700 рецептов счастья, дай тебе продекламирую санскрит. То есть это пропихивание вот этих вот... Семейно-социальный, то есть это интерес семьи. Здесь должны быть определенные вот, уровни семейных отношений. Причем она, как женщина, должна была говорить, вот все, а у тебя мама, папа бил, вот, а у тебя дети, а не хотел бы ты деток, вот представь, у нас будет домик, детки, газон, вот собака большая, вот, ты должен стать сильным, чтобы у тебя тоже был, вот. И здесь же достучаться до самого сердца. Еще один очень важный момент, мы будем это разбирать в понедельник, через что, кто как управляет, механизмы управления. Так вот, сверхсоциальные, они управляют, не управляют. Они управляют через задавание вопросов, правильно поставленных вопросов. Это умением таким образом поставить вопрос, что человек сам отвечает, и этот ответ дает соприкосновение с истиной. Она зацепила на самое больное, самое, чтобы достучаться, как бы, как выйти из своего маргинала, своей депрессии. Причем депрессия это не игры, не путать ее с плохим настроением. Смотрите, такой интересный момент. Каков критерий? Что человек идет к Богу и идет к своему счастью, человек идет в обратную сторону. Критерий. Не надо не ходить к какому астрологу, не надо к какому психологу. Все очень просто. Если проснувшись, человек испытывает удовлетворение. Если человек испытывает умиротворение, это он вообще, знаете, вот уже совсем точно. А если он испытывает счастье, это называется идет след в след. Если человек, проснувшись утром, испытывает неудовлетворение, еще более он испытывает страдания, как физически, так и психически. Еще более страшно, когда он испытывает страх. И самое страшное, когда человек испытывает апатию. Это вообще неподъемный удар. Для того, чтобы работать как бы с апатией, это, такое, не знаю, надо сверхсоциальным кодом встретить, чтобы вывести из настоящей, как бы, вот апатии. Человек как бы близок, человек находится как бы в депрессии, это подавленность. Вот. И как раз демонический код, он что делает? Он как раз и генерирует эти вещи. Он еще больше что? Он еще больше вот усиливает. А состояние вот этой неудовлетворенности возникает через что? Потребительскую нотку, через потребительское настроение. Она его что? Она его наоборот вытаскивает. Она заставляет заглянуть его в сердце. Она заставляет его как бы... Это что, были слезы страха у него? Он испугался, она ему показала... Или вот какие-то страшные, бесперспективное будущее. Или у него появилась улыбка такого, знаете, потребительского, какого-то, знаете, выиграть банковский какой-то счет или еще что-то. У него появились слезы. А слезы, говорят, это язык души. А душа, у души одно желание на самом деле. Она сат-чит-ананда, она всегда стремится к Богу. И она достучалась до его сердца. Но вот чтобы как бы не уйти, то есть нужно вот это вот держать. Есть такой интересный момент. Буквально дня 4 назад мне написал мой пациент, много мы с ним как бы дружили, работали. Рома, назову просто его Рома, он уехал сейчас в Трускавицкую, он там стал батюшкой. Христианская православная церковь. И мы переписываемся часто за трактовкой, за комментарием к Библии, мы как бы он обращается, тут как бы ваше мнение интересно. И вот он пишет интересный такой момент. Я не помню уже дословно, где это место в Библии, чтобы, знаете, быть не голословно. Но суть такова, что идет сравнение, когда Иоанн Креститель не ел мясо, не пил вино и не общался с грешниками, и знали они, что в нем бес. Когда же пришел он ел мясо, пил вино с ними, и через него разговаривал Бог. Я не могу, говорит, понять эти вот вещи. Так вот, отчасти, смотрите, Иоанн Креститель, как бы в данном контексте, он представляет религиозный идейный код. То есть он проповедует определенную какую-то вот идею. Иисус Христос, и он говорит, но нельзя сказать, что Иоанн Креститель находился в религиозном идейном. Нет, Иоанн Креститель тоже здесь. Но Иоанн Креститель, он говорил спасительные речи, указывал путь для кого? Для праведников. Те, кто уже встал на этот вот путь, он как бы их ним продолжал. И вот он выглядел как святой. И падшие грешники, святой, так куда нам со свиным рылом в калашный ряд? Иисус Христос, и он говорит, я пришел не за праведниками. За ними Иоанн Креститель приходил, Иоанн Предтеча. Да? Я пришел за грешниками. И он опускается на их уровень. Он не пришел там, я не знаю, уровень тогдашнего, не знаю, там, Ягеллонского университета. Он пришел посреди простых рыбаков. Я не думаю, что рыбаки-то уровня, они, знаете, таких вот. Данки, что ли? То есть разговаривали нормальной, как бы, ненормативной лексикой, да? Но тем не менее он нашел, он проповедовал среди вот этих масс. Вот. И вот здесь вот сверхсоциальный код, он то, что он снимает, они проникают во все определенные уровни, неважно где. Он пришел за душу, но он видит эту душу, он не видит эту внешнюю оболочку. И порой ему приходится одевать определенный, это просто спецкостюм, для того, чтобы действовать в данной определенной среде. Это только лишь внешняя оболочка. Угу.
Дальше расскажем.
Ну и как бы фильм, кто смотрел это самое, да, вообще там как бы по сюжету фильма там. Еще смотрим?
Да.
Да, это значит, не делать. Хорошо, поехали дальше. Сейчас мы закроем, чтобы название не читали, а то у нас тут все киноманы. Название прочитали уже, а мы все узнаем. Это я буду прятать от вас. Я что же учился?
Бог решает, кто попадет.
Чуть не знаю, что у меня с каким-то. Где мы вообще?
мужчины потом, смотрите, рефлексия на дворе. Выключите компьютер. Вы что-то вот они всегда думают, это такие, все у них классно. Как дядюшка Шакуни Махабхарат, обращали внимание? Но гениальные идеи, все до мелочи. Все. Но последний момент, да, и скажите, пожалуйста, как переводится слово «лево»?
Лево.
А вы знаете, что? Божественная. Божественная. Что игра и мир, это не синоним. А в чем разница?
Высшая игра.
В чем получается? Высшая игра и низшая. Высшая лига и низшая лига. А вы резко
учите? Да, его приглашают.
Они его приглашают.
Если взять функцию в человеческом обществе, то это обучение. Через уровень обучается. Старшие.
Вот 10-й книги Махабхарата, там есть момент, когда Кришна и Шакуни играют в кости. Кстати, по-моему, фильм об этом тоже есть. И там как бы вот идет, Шакуни говорит, ну вы игрок, и я игрок, ну как бы вот игроки. И он говорит, разница между двоей игрой и Лила. Лила, цель Лилы доставить удовольствие каждому играющему. А в игре каждый преследует свой собственный корыстный интерес. Колоссальная разница. Поэтому мы должны как бы, и вся наша жизнь, как говорит Шекспир, это ничто. Это есть театр, и люди мимо-актеры. Но нужно наши игры перевести в лило. Нужно, чтобы во всех событиях, в которых мы участвуем, каждый в этом, вот этого действия получил удовлетворение. Получил удовлетворение. Тяжело, конечно, поэтому, если бы не было тяжело, мы бы тут как бы не сидели сейчас.
Да, включить потом.
Так, а где тут? Хорошо? Ага, все. Можно свет тушить. Зачем?
Звука нет.
Зачем? Ну, давайте это самое. Ну, давайте, пока у нас техника перезагружается, может, какие-то вопросы по пройденному материалу? Ну, сейчас мы примеры покажем. Может, вопросы? Да, мы будем позже говорить, что на самом деле в каждом человеке представлены люди в той или иной степени. И они должны быть представлены. Если даже какой-то процент у него не хватает, как бы это было бы определенно плохо. Но важно должно быть определенное как бы, их соотношение.
Мы должны для кого-то подниматься вопросом?
Да, конечно.
Я об этом тоже буду говорить.
Да, мы будем говорить. И вы как бы должны даже сами будете сильно ответить на эти вопросы в процессе нашего обсуждения. Ну, теоретически, да. Но мы, по-моему, в прошлый раз, когда мы приезжали, мы сразу говорили об этом, когда мы разбирали текст 4.4, да? И говорили, что это великое искусство умения правильно задавать вопросы. Но умение правильно задавать вопросы возникает тогда, когда человек искренне стремится, когда он стремится бороться с этим недостатком. Когда он видит и искренне не мерится с ним, он не позволяет ему. У него это, естественно, будет не получаться. Естественно, он будет не получаться. И тогда он понимает, что он сам не сможет справиться. Тогда он обращается к духовному учителю. И вот уже общение с духовным учителем, развитое сознание ученика и приводит к тому, что человек учится правильно задавать вопросы. Если вы научитесь задавать правильные вопросы, считайте, вы будете достигнуть цель духовной практики. Дальше все будет только идти.
Но вы говорили, что чтобы выходить, да, вот истина одна, важно ли свою точку зрения. Когда на разных полюсах люди, да, в своей практике бьются, то можно правильными вопросами, ну, достичь вот этого.
Да, но правильные вопросы – это эталон какого уровня? Это как раз своих социальных вопросов. Вот они уже… Ну, чуть позже, тогда, когда мы разберем все тоже, мы как раз эту тему тоже и обсудим. Это очень хорошая тема. Посмотрим плюсы и минусы этого уровня. Ну, вроде бы выключаем свет.
Индусские мечи.
Обещаю. Ступай, Сева. Господь с вами. Я попаду в ад. Не хочу, чтобы на мне висел смерть. Только Бог решает, кто попадает в ад. Я убил ребенка. Я ударил его головой о стену. Зачем? Они убили моего сына. Моего мальчика. Мусульмане убили моего сына. Я знаю, как не попасть в ад. Найди ребенка. Ребенка, мать отца, которого убили. Маленького паренька, вот такого роста. И воспитывай его, как своего сына. Только он должен быть мусульманином. И воспитывай его, как мусульманина.
Упражняется.
Ну, человек, да, который говорит себе смерть сами, то есть он говорит определенные вещи, как научиться любить, причем дает очень сложный совет. Еще и мусульмане, но воспитанные как мусульмане, то есть это вообще завышенные практики, которые не принять чужого ребенка, а воспитать своего родного с учетом его предназначения. А вот мужчина, да, который мне кажется, он семейно-социальный. Он подчиняется определенной группе, да, семьи, для него это свято. И вот этим советом он как бы поднимает на религиозный уровень. Ну, это мне кажется. Спасибо.
Угу. Хорошо, спасибо.
Мне кажется, да, который пришел, это семейно-социальный, но здесь идет именно на конкретную религию, да, то есть, мне кажется, здесь идет именно религиозная идея.
То есть первый, будем говорить, тот, кто стоял, стоячий, да, вот, это семейно-социальное, а герой, который лежит, это религиозная идея. Угу. Спасибо. Религиозная идея.
Да, а вот человек, который, да, которого горе, и чтобы он не опустился, он тогда не социальный. То есть, чтобы не опустился еще ниже, он ему дает почву, фундамент для того, чтобы пережить это горе и перенаправить свою ненависть на это благо, любовь. То есть, сказать, любовь, и дать любовь ребенку, чтобы он тоже испытывает вот
это вот горе с утра. Для того, чтобы наполниться
и отработать
свое горе, мы должны дать другому человеку, которому этому тоже можно помочь. Угу.
Хорошо.
Угу.
Спасибо.
Я понесла его сверхсоциальный уровень. Он просто дает конкретный рецепт, подходящий именно для вот этого мужчины.
А докажите, что это не религиозная идея.
Абсолютно спокойно. Он видит этого человека, он ничуть не ужаснулся убийству ребенка.
он посмотрел на него, ну, как бы понял, почувствовал и дал конкретный рецепт, что нужно ему сделать.
Угу. Сейчас я могу почитать еще послушать. А видения его не было, да? Вот, да, он очень много вот этого.
Да.
Не было вот этого.
А что, если бы религиозной идеей нам Коди был человек, что распсиховался, ты чё, на кого батон крошишь? Это хорошо, мы же как бы тренируемся. Угу, хорошо.
Ну, Гади, наверное, всегда религиозная идея на уровне, тоже, который лежит. Вот, и он все-таки, находясь на своем уровне человека, который находится социально... семейном, семейно-социальном уровне затягивает религиозные идеи, поднимает его религиозные идеи. То есть давая ему возможность, если тем, что он совершил определенные действия, все-таки не опуститься ниже, маргинальнее, а поднять его, сделав действие наоборот, ну, подсказав ему, подсказывать, как выйти на религиозные идеи, насколько это получается.
Угу. Значит, Ганди религиозно-идейный,
социально-семейный. Давай ему, он практически опустился уже на маргинале, совершил убийство. Давай ему практически уже с маргинального подниматься на, на религиозно-социальный. Но хотя он еще был буквально, ну, между, наверное, все-таки смешанный такой, но маргинально семейно-социальный, наверное, вот так вот этот вот, который стоит, наверное.
Вот есть вот эта сложность, да, ощущается? Вот вроде и так, вроде и это.
Сейчас именно падает.
Угу. Хорошо. Хорошо. Еще, еще кто-то?
Ну, вначале я сам сказал, что как о баде шла речь. Он говорит, я должен идти, я знаю, как избежать этого. Таким образом дал им возможность не деградировать, а все-таки совершить покаяние, пройти жизнь, воспитывать другого ребенка, да, и очиститься
таким. Так религиозно-идейный или сверхсоциальный?
Ну, это не сверхсоциальный, этот второй человек, он семейно-социальный, но
угу.
Даже маргинальный, можно сказать, что.
Угу. Хорошо. Духовный, сверхсоциальный.
Да. А этот человек, он религиозный идейный. Почему? Потому что для индусов религия – это все. И он знает правила, законы, идеи знает, он понимает, что он нарушен. Поэтому он и говорит, что я уже приступил, все. И поэтому Ганди вытаскивает его через смену религиозных обрядов, то есть принять другую религию для того, чтобы подняться на другой.
Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще. Правильный ответ или еще кто-то, ага?
Не, мне кажется просто, что ну, Ганди это, понятное дело, он в сатве находится. Он может не в чистой, но в сатве, он спокойно принимает.
Нет, так подождите, нам тут как бы сейчас это самое.
Религиозная идея.
Религиозное деяние, все.
А второй Прабху находился в полнейшем тамасе, он в гневе из каких-то соображений подозрительных, телесных, убивает мальчика и как бы он это признает.
Хорошо. Хорошо, спасибо. Интересно. Вы очень интересно, видите, у всех логические цепи такие вот, и фактически в каждом ответе, ну, очень хорошая доля правды. Или доля истины, доля истины. Но, тем не менее, поэтому мы должны как бы проговаривать эти вещи. Ну, начнем с более легкого, с Ганди. Да. И у нас как бы две версии, сверхсоциальная и религиозная идея. Это сверхсоциально. Почему сверхсоциально? Вот тут то, что назвали вот доводы, все, все правильно, но они вторичные. Самый главный довод какой был? Вот если бы он сказал, все, возьми мальчика, воспитай его и воспитай его нормальным индусом. Все, вопросов. А он что ему говорит? Это же вообще разговор. Иди, мусульмане убили, иди из мусульманской семьи. и воспитай его как мусульманина. Вот. То есть человек выше религиозных догматов стоит, выше религиозных принципов. Он видит что? Он понимает, что поможет человеку открыть его сердце как бы, и спасти его. Вот это как бы вот этот ключевой. Хотя все эти доводы как дополнение, как довесочки, они да. Но главное вот это вот, вот это тот момент. Согласны?
Да,
то есть, мы поддержим одну идею. Вот у нас у христиан вот этот самый, а вы мимо проходите.
А можно вот, допустим, у людей, которые сейчас, да, борются, но, знаете, есть такие явные крысы, идут в армию, да, и там два места, и там те, которые наслушались пропаганды, тоже, да, приходят на эту землю, типа там российскую землю какую-то защищать.
Мы будем разбирать, но мы как бы я сразу хочу договориться, что мы постараемся в политику, то что мы будем пока, мы очень тесно, потому что как бы это наша жизнь, мы очень тесно пройдемся как бы по этой позиции, но еще раз говорю, чтобы у нас как бы не было внутренних вещей, мы никакой политики касаться не будем, но мы пройдем и я озвучу определенные законы, а применять ответы вы будете сами себе дома. Угу. Кто, где и как. То все, на мой взгляд, становится как бы ясно, как бы вот и понятно. Но еще раз, мы не будем, где, вы поймете, где на самом-то деле эта собака порылась.
Я хотел еще историю сказать. Я знаю, что Прабхупада писал письма, а для того, чтобы больше не привлечение народа в массы по религиозному аспекту принимать, а по духовному, то есть сознание Кришны, чтобы он принял. Я знаю, что Ганди все-таки не встретился с Прабхупадой, как-то у них там не сложилось. То есть он, получается, в духовном направлении не пошел. Поэтому я как бы выбрал ему второй уровень. Ну, это из переписки, получается, я знаю, что Прабхупада и Ганди. То есть он больше все-таки, как говорят, почему вернется к религиозному аспекту.
Ну, во-первых, как бы хороший, очень хороший вопрос, но, во-первых, нужно понять, это как раз будет нам переход к разбирать второй. Вообще, как бы, есть, ну, чистых кодов, как правило, не бывает. Но мы должны отделять базовые. Базовые, остальное идут, где идет, какие вот идут, какие наслажения. И важно определить базовые. Если вы базовый со второстепенным попутаете, вот могут быть очень серьезные как бы ошибки. Это раз. Сейчас мы вернемся. Раз. Во-вторых, как бы, ну, здесь вступать как бы, ну, в полемику, да, учитывая, что, допустим, Ганди ведь еще был государственный деятель, да, и не всегда есть возможность поступить как возможность. Вот. Но мы оцениваем ведь вот только лишь что, мы даже не знаем, что это Ганди. Почему я как бы прячу эти вывески? Вот в данной ситуации человек поступает как сверхсоциальный, согласен, да? Потому что так вот, мы можем так надергать и из контекста, и из жизни Прабхупады выдернуть это сам. Как он вообще ушел и оставил вообще семью? Это что, по-вайшнавски? Ганьба? Вот. Поэтому не надо спешить. Вот этим, с этим вещами как бы, ну, нужно быть аккуратным. Хотя вопрос очень хороший. И видите, как раз мы помогли, то что вот к более сложному вопросу. Угу. А вспомните у Сергея Александровича Есенина, если черти в душе гнездили, значит ангелы жили в ней. Но действовать он может, но базовый, вот в чем дело. И нам важно определить вот эту базовую вещь. Поступать мы можем как бы вот...
Ага. То есть, ну, я хотела дополнить, правильно я поняла, что тот ли этот же человек в другой ситуации, в следующей картинке может себя не проявить не как сверхъестественное, а как религиозное, да? Или, то есть это зависит не от того, какой человек... А какие качества он в данный момент проявляет?
Проявить может он, даже как демонически проявить. Но одно дело проявление, другое, чем есть человек на самом деле. Разве Арджуна не проявлял демонические качества, совершая насилие над живыми существами, моча их, как сидоровых коз? Убивая.
Ну, дело в том, что у меня тоже такая же ситуация. Я в этом плане колебалась, неразвестно. Религиозно. То есть, когда я понимаю, что это тонкая грань, но эта тонкая грань, она переходит, когда человек может то или иное ситуацию проявиться как сверхдуша.
Проявиться может, конечно, проявиться рано. Но еще раз говорю, что мы должны видеть проявление, да, Вот. И... Но я по-другому, вот, как бы, вот, в таких вот случаях всегда переходить на иноскость. Да? Почему как бы Христос вот все время притчами разговаривал? Потому что если бы он прямо начинал говорить там, про сверхсоциальные коды, про уровни, про устройство Вселенной, то вообще дурачок какой-то. Вообще бы никто слушать не стал. Ну я вам сказки начну рассказывать. Вот он вот. Так вот, а что я хотел сказать-то? Забыл. Я вот вспомнил. Смотрите, есть такая хорошая поговорка, что у каждого грешника есть будущее, а у каждого праведника есть прошлое. Вот так вот и ситуация. То есть в этом-то и дело. Важно видеть базовый уровень. А как он поступает? Его, это его, его как бы основная суть на настоящий момент. Но одно дело, когда, допустим, смотрите, убийство, и Кауравы, и Пандавы совершали. Одно дело, когда совершал убийство, одно и то же действие, Дурьотхана. И когда это же действие, он тоже убивал Арджуна. То есть по факту на настоящий момент они что? И выполняли демоническое действие, они совершали определенное насилие. Но базовые уровни, они находились в диаметрально противоположных вещах.
Но, опять как вы говорите, что в человеке есть как шкала, да? Угу. Это больше, меньше. То есть то, что больше, это база. То есть он может проявить это.
Да, совершенно верно.
Но базово он сверхъестественный, потому что он часто самоцель и проявляется. Он
совершенно верно.
То есть от того количества процентного соотношения, да, что больше, это и есть база.
Совершенно верно. И вот когда я слушал семинар, я примерно вот так вот, ну, тоже почувствовал и запутался. И кто-то из слушателей вот задался с вами этот вопрос. И он сказал даже еще жестко, по-прабуджински. Проценты назовите. Сколько нужно того-то, 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 того-то. И с вами растерялся, причем человек не унимался, он требовал еще немножко, начал бы душиться от Хуслами Махараджа. Садху зунжался, говорит, ну, нельзя говорить о процентных вещах, но если у человека сверхсоциальный хотя бы один, то это выше с крыши. Я как бы сейчас определенные ваши вот эти вот, ну, они чувствуются, но в процессе вы как бы поймете, о чем идет речь. Вот сейчас вот как-то хочется еще больше определений, конкретики, она придет еще. Потому что если я вам сейчас конкретику расскажу, а что буду рассказывать завтра? А в понедельник я что? Вы хотите меня решить удивительного просада, которым сегодня накормил меня три банка прабу, из-за которого я никак не мог начать лекцию? Вот. А вот второй, код, вот здесь вот, как бы, пожалуй, самое интересное. Вот. Но все отчасти были правы. Но никто не сказал одну важную вещь. Одну важную вещь. Назвал.
Что он говорит, что Бог лишился?
Нет. Вот я имею в виду вот по кодам. Что... В нем прослеживается, что влияние демонической энергии. Запомните, когда есть агрессия, это влияние демонического кода. И именно вот эта демоническая составляющая и не дает нам определить, в каком же он коде находится. Вот в чем дело. И она создает вот эту вот путаницу. И он сам как бы вот он путается. Но вы вечно сказали, что мы видим, человек находится что? На вот этом вот этих вещах. Итак, человек находится в семейно-социальном коде. Это его базовый уровень. И вся его боль связана не от того, что мусульмане, это вторые вещи, главное, сына убили. Сына. То есть это семейно-социальный. Но в отличие от женщин, женщины по определению находятся в семейном потенциале, и вы, или там им хорошо. Я вам потом покажу один известный кинофильм, сюжет, знаете его с самого детства, но самый трудный вообще, в самом конце, самый труднячий, и связан с семейно-социальным кодом. Вот. Так вот, но в отличие от женщин, мужчина семейно-социальный, он, ну, не может как-то, ну, ограничиться этими вещами. Мужчина, он должен быть обязательно привязан к чему? К религиозной идее. То есть его семейно-социальный код, он подпитан что? Религиозной идеей. И что делают демоны? Все-таки так религиозно-идейный или семейно-социальный? И вот демоны воздействуют и сюда, и сюда. Но прежде всего, они убивают у него сына. А потом они как бы что, дают подмену этих вот принципов. В результате они бьют сюда, и он сейчас, мы видим что? Он находится в стаске, он еще семейно-социальный. В нем кипят определенные вот эти вот все эмоции. Вот, и как бы вот, но его стягивают. Но он еще что? Вот, он на грани вот этого срыва.
И что делать?
Это вот как раз действует демоническое это самое. Разрушит. То есть он здесь, его тянут сюда. Но религиозные принципы его что? Не дают слезть. И что идет подмена. У него не просто сына отобрали, а обязательно должны были это делать мусульмане. Обязательно это этот момент. И вот это все, вот эти грули, вот этих товарищей. Все. Но единственное, кто... И противостоять невозможно. Невозможно по определению. Вот. Единственное, кто может противостоять. Ну кто додумался до такого ответа? Здесь, если религиозная идея, но он должен был опять в танк, и он просто бы только лил воду на мельницу вот этих товарищей. А смотрите, какое это решение. Угу. Ну что, один еще последний сюжетик, и заканчиваем на сегодня, да?
Потому что...
Самый сложный.
Надо закрыть. Я смотрю, студенты сидят. Я смотрю, в образовании по три. Очень хороший такой сюжет, как раз на оптимистичный момент.
Позитивный.
Да. Готовы?
Готовы?
Точно готовы?
Хочу не хочу, я умру.
Обед готов?
Готов и вспомнил, могу ходить.
Позови на открытие моим родственникам, написала.
Написала, позвала.
А почему мне такое чувство, что в доме какой-то...
Итак.
Женщина первая.
Ну, у меня сразу первое впечатление возникло, что женщина семейно-социальная, ну, как любая женщина, семейная чак, так далее. А муж скатился маргинально, если только не демонический. Хотя, скорее всего, просто маргинальный, потому что его ничего не интересует, как он шубом был. Ботинки почистила, то почистила. А она пытается с ним поговорить, а они уже не слышат, потому что он уже опустился на низ, то есть уже на другом уровне. И когда она уже говорит, ну, что я выходила за другого, а он даже это не слышит, что-то непорядок, вот я чувствую непорядок. Ну, то есть, как бы, вот, я думаю, что вот этот момент, что он был на социальном, спустился на ногинами, а она пытается его себе привлечь, чтобы...
Так она уже сказала, что она развелась уже. Она говорит, я с тобой развелась. Что ты успела сделать? Я уже развелась с тобой, уже вышла замуж за другого. Он говорит, вот не в порядке, я ему ботинки почистила. Хорошо, спасибо большое.
Ну, она на семейно-социальном, а он на динамическом. У меня как его фура шагарковки,
она пытается. Хорошо, спасибо. Еще?
Вот это оба на семье социальных, только у него смешанный с маргинальным, у него, ну, мужчина. У нее больше, наверное, все-таки семье социальный, такой, ну, наверное, полный, больше объемный, наверное. Хотя бы развод, ну, пусть. Не знаю. Ну, может быть, оба смешанным, наверное.
все-таки образ смешанный. Не на социальный, смешанный с маргинальным образом.
Вот только сказали, что чисто кодов. Нет, и сразу начали. Это смешанно. Это смешанно.
Раньше там, демонически.
Хорошо, спасибо. Еще кто?
Странно, вот для меня, допустим, странно. Семейно социальный, мне так что-то кажется, что это какое-то классическое понятие семьи. Да? Когда люди как-то, ну, хотя бы их интересует жизнь другого человека. А здесь женщина служит классическим образом, любя другого человека, и даже будучи замужем за другим человеком. А могут они быть, ну, оба как бы на маргинальном, беседуя какие-то свои, я не знаю, интересы?
То есть вы сейчас меня спрашиваете?
Ну,
студент вообще, первоклассный.
Социального, да, вот, типа, ну, чего-то как-то на семью, да, даже не похоже. Это смешно, если бы не было печально. Мне кажется, они оба на маргинальном
подвесе. Хорошо. Еще кто-то хочет высказаться?
Ответ.
Она классический семейный социальный курс. Она все сделана, для нее вот семья, она беспокоится, все. Даже разведясь и уйдя к другому, она все равно что? Она служит окружающему суду. Вот это семейно-социальная тема, то есть это классический семейно-социальный код. Классическое проявление. Он, это не демон. Это маргинал. Демоны так это не управляют. Это требование мне ботинки мои, сколько он расстрелял, ботинки мои почистила, капусту за это, водочку заквасила, все это самое. Почему сердце не неспокойно? Он же действительно телепат еще. Потому что она вышла за другого, и теперь она будет что? А кто ж ему будет чистить ботинки? И капусту будут рубить и солить. То есть он классический маргинальный кот. Вот. И женщина от него опять уходит, потому что вот появляется эгоист. Она хочет семейно-социального кода, она хочет этих отношений, а их нет. Она уходит это. Ну, на этом мы закончим. Большое вам спасибо за ваше терпение, за внимание. Вот. И завтра на 12 часов, да?
12.
На 12 часов программа, поэтому... Хари Кришна. На 12 киртан, на час лекции.